8 часов 37 минут, вторник, 22 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Ура, ура, ура. Да, Агроферма пишет, Агроферма комментирует с восторгом. А где солнце? Достало тьма. Так нет же, так сегодня же, да? Сегодня? 22 число сегодня, товарищи. Все, солнцеворот, солнцеворотец. Это же важно, это же мистически важно. Я позвонил сейчас Бронислава Брониславу. Я бы позвонил Бронислава Брониславовичу. Но я что-то не... Давайте позвоним Бронислава Брониславовичу. Да. Он у нас большой специалист по мистике. Давайте мистики подпустим маленечко. Сейчас я посмотрю. Сейчас Виногродский. Все равно у него 8. Ну, там начинается, да? Значит, а потом вот так.
Что-то да. На самом деле, как будто сегодня позвоним. Темнее обычного.
Сегодня темнее, но так ночь сгущается перед рассветом. Всегда же ночь сгущается перед рассветом. Нет, сейчас...
Будем на это надеяться.
Ну, конечно. Ночь. Это, кстати говоря, русское или китайское это высказывание. Ночь сгущается перед рассветом. Достала тьма. Но, с другой стороны, это и есть самые темные деньки. Мы с вами хорошо знаем, что с 4 ноября по 4 февраля самая жопа, самый кошмар. С 4 ноября по 4 февраля. Но сейчас особенно ужасно все. Я думаю, что он улетел. Давайте я вам мистики напущу. Я напущу вам мистики, если хотите.
Абонент не отвечает.
Так вот, слушайте, я вам напущу мистики. Я, потому что беседовал с Брониславом Брониславовичем, а я могу от него напускать мистики. Некоторое время назад, примерно в начале недели, которая начиналась 11, 12, 13, которая с 14 числа неделя началась, вот оттуда пошла 60-дневка, очередная 60-дневка, потому что, ну, китайцы через 60 тоже считают. И вот эта 60-дневка, которая нас ведет уже прямо до Нового года, в Новый год ведет, она где-то с 14 началась. И уже начались знаки Нового года, вот этого ужасного, разрушительного. Дальше на
Почему
знаки...
разрушительный?
А этот год ужасный же следующий.
Высокосный.
Не в этом дело, а в том, что это огонь и металл. А год огня и металла. Вот эта обезьяна знаменитая, она как раз будет огненной обезьяной. А дело не в том, что она обезьяна, а в том, что это металл. Притом этот металл в этом году семерка. То есть это металл янский.
Янский металл.
Нет, ну послушай меня. Ну, в самом деле. Значит, огонь бывает разный. Огонь бывает иньский, огонь свечи. Огонь отраженной луны, огонь луны, огонь отраженного света, мерцающий огонь. А бывает янский, самый напропалую огонь сжигающий, напалм, бомбы, взрывы, пожары, значит, и солнце во всей своей мощи сжигающее, испепеляющее, да? Металл бывает разный тоже. Металл бывает иньский, это металл магических знаков, металл денег, это иньский металл. Там золотые монетки, вот это все иньский металл. Также металл иньский, это украшения, там женские, вот это все.
Девочки в металле.
Да, девочки в металле. А есть янский металл. Янский металл – это пуля, это снаряд, это пушка, это ракета, это самолет, это война. Янский металл – это война. Значит, следующий год ровно у нас янский огонь, страшный огонь, огонь пожаров, и янский металл, металл войны, следующий год. Таким образом, он сочетает в себе, как это не прискорбно звучит, огонь пожаров и металл войны. Вот такой год. Поэтому этот год, ну, я говорю, он начался, начались первые знаки года, где-то вот 14 декабря, потому что 60-дневка началась новая, которая вкатывается в Новый год. Потом сейчас, вот сегодня, начинаются тоже знаки, потому что всегда первые знаки, всегда будущее разлито в современности. Господь никого не убивает, не предупредив многократно.
То есть мы сегодня должны следить за всем.
У одного из мистиков христианских сказано: «Господь никого не убивает, не предупредив многократно». никого не наказывает, нет, никого не наказывает, не предупредив, как это такая цитата. Ну, так вот, значит, а эти предупреждения идут, вот сегодня оно идет, предупреждение с сегодняшнего дня начинается. Потом все это выкатывается на Новый год, который есть лунный и есть солнечный. Солнечный Новый год аккурат посереть 22 марта и 22 декабря. Значит, это 4 или 5 в некоторые годы, бывает 4, бывает 5 февраля, это Новый год солнечный, а лунный там где-то в окрестностях 4 февраля, он болтается. Ну, так вот.
Вот значит, поэтому я так и попала между змеей и драконом.
Вот, видишь? Вот. Ну, хорошо. Значит, смотри, смысл в том, что это все клево, но этот год будет стрёмный. Ну и все. Я вам мистики напустил, я считаю, нормально, нет? Или еще хотите? Нет, хватит. Хватит мистики, пошли вы уже к практическим делам. Президент России стал 8-м в рейтинге популярности мировых лидеров. В этой связи я стал думать, чего нам больше хочется. Понимаешь, вот интересно, каким был по рейтингу популярности Чингисхан? Каким был по рейтингу популярности Тамерлан? Каким был по рейтингу популярности в мире, например, Наполеон, там, я не знаю. Ну, сравнить. Может быть, я не знаю, нужно ли обязательно Аттила, каким был по рейтингу популярности. Может быть, нулевым. То есть, на самом деле, это вопрос ставится так. Надо, чтобы нас боялись или любили? Боялись или любили? Вот вопрос. Мы чего хотим? Чтобы нас боялись или любили? Я вас спрашиваю. Значит, Путин восьмой, аж за на первом месте Обама. Значит, вы бы хотели, чтобы нас боялись или любили? Всего два телефона. Давайте начнем с «Б» по алфавиту. Вы хотите, чтобы нас боялись? 134-21-35. Чтобы нас любили. В мире, во всех остальных странах, за границей. Имеется в виду, за границей. Значит, вы хотите, чтобы нас боялись. 134-21, лучше, предпочтительно. 134-21-35. А любили. 134-21-36. Вот или боялись, или любили. Я понимаю, что сочетание боязни с любовью тоже неплохо звучит, но я даю всего два телефона. Чтобы и боялись, и любили. Понятно? Нет.
Я знаю. Это моя любовь к бабушке. Когда она строгим голосом говорит, да? Надо поговорить.
Вот видишь. Ну смотри, значит, что у меня происходит. У меня 58 сразу на 42, и мы продолжаем. Я пока прочитаю вам статью, если позволите. Это везде сегодня, но я взял в «Ведомостях», в связи с тем, что я вчера на банкете у мэра города Москвы сидел неподалеку от главного редактора Татьяны из «Ведомостей», ну, знаешь. Она там не давала Собянину есть, постоянно задавала вопросы в микрофон. И вот, чтобы ознаменовать мое к ней ироническое уважение, мое уважение к ней носит иронический характер, я хотел бы прочитать из ее газеты. Самый популярный мировой лидер – это Барак Обама, президент США. Его положительно оценивают в мире 59% опрошенных, отрицательно 29%. Итак, большинство, 59%, оценивает его положительно. На втором месте Ангела Меркель. На третьем Дэвид Кэмерон, это Gallup International, 64 тысячи человек опрошено, 64 тысячи в 65 странах мира. Владимиру Путину симпатизирует треть респондентов. Треть это как что? Ну, в «Ведомостях» им плевать, они могут третью назвать что хочешь, потому что там женщина в основном и главный редактор женщина. Но треть это 33,3 и 3 в периоде? Что такое треть?
Ну, да, около 30.
Не мешало бы написать, товарищи из «Ведомостей», что значит треть? Треть это 33,3 и 3 в периоде? А что, я не очень... А 43% отрицательно относятся к Путину. 43. Значит, Путин ниже Путина кто? Руководитель Саудовской Аравии и Ирана. Обаму поддерживает главным образом Европа, обе Америки, Восточная Азия. Путину симпатизирует Центральная Евразия. Центральная Евразия – это Средняя Азия, да? Средняя Азия. Казахстан, Узбекистан. И Южноазиатский регион, что интересно. В то же время Путин – один из немногих лидеров, поддержка которого в стране выше, чем в мире в целом. Потому что есть парадокс, например, Франсуа Олан, которого не любят во Франции, категорически, интенсивно не любят. И в то же время он занимает серьезное место в мире, хорошее место в мире. А во Франции он занимает индекс симпатии минус 47%. Минус 47%. Ну так вот, я, строго говоря, пытаюсь понять в этой связи Путина в 65 странах, 64 тысячи человек опрошены, симпатизируют Путину. 33,3% в периоде, как пишут ведомости. Но я не знаю более точной цифры. А вот чего же мы хотим? Мы хотим любви. Да, и, конечно, когда они говорят о Путине, они говорят о России. Тут не надо путать, да, не надо меня ловить на слове. Говоря Путин, они, конечно, точно говорят Россия. 100% они говорят Россия. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте. Здрасте, Тома.
Да, ну каким-то фуфлом, в общем, нас кормят. Даже в Штатах рейтинг Обамы уже уполз под 20%.
Так в том-то и дело, что здесь не берут национальный рейтинг никак. Ноль. Свою страну не считают.
Ну, нет, вы говорите, в обеих Америках написано. Но я сажу и потому,
в обеих
что
Америках
здесь тоже.
Есть, то есть... В обеих Америках даже Гондурас есть в Северной Америке, вы знаете. Так что свою страну не берут вовсе никак. Ноль.
Ну, в общем, здесь, в Европе, тоже никакой популярности у него я особо не наблюдаю. Значит, канцлерина Меркель тоже, кстати, когда сюда приезжала, в университете когда-то должна была получить диплом, но ей было, видите ли, некогда. И вот она за ним приехала буквально недавно. Да. И тут тоже пальцы показывали все старательно на всем пути ее продвижения к университету. Поэтому, поэтому я боюсь, что это наши... геополитические партнеры перешли к тому, в чем обвиняют обычно сторонников Владимира Владимировича, там, что ему рисуют 90%.
Да,
вот
да.
Это такой немножечко более subtle, но смысл сообщения ровно такой же, поэтому можно, мне кажется, проигнорировать.
Спасибо. Но, тем не менее, вопрос, который я поставил, это следствие из этого опроса. И мой вопрос заключается в следующем. Вы бы хотели, чтобы Россию, нас, Россию, скорее уважали, боялись... 134, 21, 35. Уважали, боялись. Понятно, да? Или уважали, любили. 134, 21, 36. Вы хотите, чтобы нас боялись? Остерегались. Знали, что русские сильные, вломят, если что. 134, 21, 35. Нет, чтобы нас любили. 134, 21, 36. Но это, на мой взгляд, это существенный вопрос. Абсолютно существенный. 7373948. Мы продолжаем говорить об этом в эфире. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
А, добрый день, Максим, Москва.
Да, здрасте.
Здрасте. Я думаю, что просто любви в отношениях между странами, между народами, в принципе, быть не может. Любовь может быть только тогда, когда можно денежек поиметь побольше.
Ну, давайте страны. Припомним какую-нибудь страну, к которой все относятся с какой-то невероятной симпатией.
Ну, например. Италия, допустим.
Италия, милая страна, все начинают улыбаться, сразу Дольче Вита, сарагаться. Ну да, мы сразу хотим что-то сказать. А Испания, пожалуй... Еще?
Ну, Франция иногда, возможно.
Франция навевает что-то романтическое. Искусство быть, искусство жить. Правда же?
Ну да. Но все равно это любовью не назовешь. Это скорее симпатия.
Ну, симпатия, хорошо. А хорошо, а к России? Ведь тоже можно так относиться. Казаки, водка. Помните, Вуди Аллен говорит, моя бабушка не могла этого сделать, потому что ее с утра до вечера насиловали казаки. Казаки, водка, Большой театр, прекрасные передвижники, прекрасная литература 19 века, затем Серебряного века, поэзия, а?
Ну, это все равно симпатия, это не назовешь любовью. То есть симпатии, они проходят. Это, знаете, вам фильм какой-то нравится сегодня, вы потом его два раза посмотрели, он вам перестал.
Вы не согласны просто с термином. Давайте я пойду, я вам сделаю уступку. Симпатия. Так вы хотите все-таки, чтобы нас остерегались?
Ну, конечно, лучше, чтобы симпатия относились.
Лучше, чтобы симпатия. Спасибо.
Просто
спасибо
мы
большое.
Говорим все-таки в политическом плане, а не
нет,
в каком-то.
Нет, во всех. Ты знаешь, вот здесь нет исчисления, в каком плане.
Не, но мы же сейчас сначала рассматривали политиков. Там
мы
Меркель, Обаму.
Абсолютно. Но когда
это
говорят,
совсем другой ключ.
Нет, когда говорят о Путине, я говорил когда-то о Путине в 2004 году с китайцами. Притом с китайцами, которые с китаянкой, которая мне сказала, что китайские женщины, значит, очень любят вашего президента. Китайские женщины, они считают его образцом мужской силы. Это было в 2004 году. И я это очень хорошо помню, что когда ты говоришь о политике, ты все равно не можешь разделить некую харизму человеческую и не можешь.
Да,
не
но
можешь.
Когда ты говоришь о культуре, да. Ты можешь разделить. То есть Путин и литература, и поэты Серебряного века никак для меня не связаны.
Для тебя не связано. а для иностранца связаны.
Ну, да, например, когда приезжают, меня конечно. Спросят, про как вы относитесь к Обаме, как вы относитесь к Марку Твену, я тоже их не буду связывать.
Я тебе скажу, что я бы связал. Я бы связал его. Я бы связал обязательно Марка Твена, конечно, спасенного негра Джима на реке, когда они едут на плоту, Том Сойер и Гекльберри Финн. Я бы обязательно это связал. Мне интересно, как вдруг Обама вот в стране, где этого негра везли на плоту и все это потом спасали, в Северные Штаты переправляли. Мне интересно, это ужасно. И больше того, если человек едет из Испании, например, или, например, приезжает президент Аргентины, я все это сразу вижу что это главный человек из страны Борхеса, и это человек, который несет вот эту культуру, я буду его угадывать в аргентинце. Я послушаю, как он говорит, я буду смотреть, как он лениво произносит «шо» вместо «жо», вместо «ё», значит, и так далее, да, и как он комкает эти дифтонги и прочее, мне будет ужасно интересно.
Я буду, конечно, но в вопросе любителей остерегаться, я бы все равно включала, что это политик мирового там уровня, и как бы я бы его не любила культуры его страны, я не могу его не остерегаться.
Чех, я сразу думаю про уют, я сразу вспоминаю Гашека, я сразу вспоминаю впечатления туристов, моих друзей, которые были в Праге, эти колбаски, бесконечное пиво, прекрасная рассудительность чехов, их неспособность воевать ни при каких условиях, кроме того, когда они прорываются домой из Сибири, знаешь, белочехи. Прорывались из Сибири домой, воевали. А, значит, при всех остальных случаях они воевать не хотят, сразу сдаются, при первой крови сдаются и так далее. Милые, приятные, интересные люди. Нет, мы обязательно... Ну, давайте продолжим. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать две вещи. Первое, да. это... Уже сложились довольно-таки твердые стереотипы о нас, и большинство, которое не бывало в России...
Да, безусловно, большинство не бывало.
Нам уже... Ну, нас не за что любить. Даже фильмы, если взять, посмотрите, как нас там выставляют...
59-41 вот сейчас хотят, чтобы их боялись, 59-41 хотят, чтобы их любили. Да, процент.
Сергей, второй, можно?
Да, прошу
вас. Второе, если... Я бы хотел, чтобы нас все-таки остерегались и даже боялись, потому что... Если нас будут просто любить, то, мне кажется, к нам будут относиться так, что, ну, условно, как к украинке, которая везде начинает приезжать, но можно при этом кинуть в любой момент.
Украинки, да-да, спасибо. Значит, интересно, на самом деле интересно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, Гурген, так бояться или любить, что лучше?
Я счастлив быть вашим корреспондентом в таком удивительном месте, как город Таллин.
Вот как, интересно, да. Так дело бояться или любить, что лучше?
Я жил в Эстонии 12 лет, с 78 по 90.
Гурген, вы успели все, вы работали на Радио Рокс, вы жили в Таллине, вы...
Но на Радио Рокс я работал в 93 году, а это вот как раз 90-й.
Да.
Я хочу сказать, я успел эмигрировать в Израиль и приехать обратно. Что вы?
Что
много
вы?
Здесь
что?
Всего произошло.
Я вам хорошо, мне хорошо в пути. Помните этот анекдот?
Разумеется. Про австрийца. Простите, про русского еврея, который летал в Вену.
Да.
Видите, почему я стал говорить об Эстонии, в принципе, вот разговоры с русскими, это одно, с эстонцами это совершенно другое.
Да.
Видите, потому что разговоры с русскими обычно питерцы, выходцы из Петербурга, живут вот Власномея, это район Русалка. Русалка там такая с двумя крыльями.
Да.
Крыльями восток по пути к аэропорту.
Ага.
И вот те самые питерцы, это в основном русские, военные, живущие в Власномее, считают, что Эстония это для них какой-то курорт Пярну. Понимаете? Вот то, что нельзя потерять, потому что потерять невозможно, да?
Да.
Как крайнюю плоть.
Ну хорошо, что все-таки происходит? Любить нас надо или любить, или бояться? Что вам милее?
Да я думаю, что и то, и другое не помешало бы еще и третье.
Да.
Это относиться, как вы понимаете, после третьей рюмки с уважением. Да? Дело в том, что я хотел сказать о русских.
Да.
Собственно, об эстонцах, которые...
Да.
Что они испытывают по отношению к России.
Что?
Они говорят, все прекрасно. Торф в брикетах.
Да.
Понимаете, это вот как во времена какого-нибудь 78-го года мы покупали шведский торф в брикетах,
да.
и там купили печку, камин.
Да.
Луковая икра продается. Да. Он мюлле кастешат мюлле мюэпилетти.
Да.
Благоденствует поколение 50-летних моряков. Это мое наблюдение, Сергей. Потому что 50-летние моряки...
А вы говорите по-эстонски, при этом?
Кура, мина раки не штике.
Курат.
Курат – это черт.
Это я выкрикнул. Это я научился. Я кричу по-эстонски «Курат!» Да, хорошо.
Мой самому уньярым и куй кауниш олекша.
Этого нет и этого нет. Курат!
Эйлия сину и айкал мишурала ильматал.
Слушайте, можно еще тогда историю? Я думаю, всех
развеселит.
Я думаю, всех это развеселит. Я вам маленькую историю расскажу. У меня был товарищ, не очень хороший товарищ, с которым мы много пивали в Африке. Мы пили с ним. А он из одногруппник Игоря Сечина. Они учились вместе с Игорем. Да. Игорек Барышников. И значит, у Игорька была одна потрясающее свойство, милое, за что мы его очень любили. Он, когда выпьет определенную дозу, он все время начинал говорить по-французски. Причем уже совсем по-русски уже и не понимал даже. То есть он в какой-то момент падал лицом в салат, поднимался и говорил: «Келлёра тиль». И все, и вот с этой фразы «келлёра тиль» он начинал говорить по-французски.
Однородное помрачение. Вы
да, знаете, дальше, если налить ему и силой, как-то хитростью его подпоить еще, он переходил на чистейший эстонский.
Боже.
И вот это «курат».
Вы видели бы сочетание моих еврейских черт лица с эстонским языком, я думаю, на вас бы это тоже произвело сильное впечатление.
Ну так вот. Так что, и он одногруппник, действительно, они учились вместе с Игорем Сечиным. У них веселая группа, с которой я в Анголе работал.
Это вообще удивительные люди гуманитарии.
Спасибо. Я подведу итог этого голосования. Итак, за то, чтобы Россию, ее лидера, вы знаете, что, конечно, когда говорят о Путине, они олицетворяют его с... Ну, это первое лицо России, да? Значит, России. И говорят, конечно, о России. Боялись. Скорее, пусть нас боятся. 59%. Скорее, пусть нас любят. 41%. Как видите, эта тема достаточно дискуссионная. Очень дискуссионная. 59 на 41. Есть о чем поспорить. 8.58 в движении.
Подъем. В движении.
Смотрю Яндекс.Карты, мгновение, ребята, они грузятся, у меня 2 балла, потому что я в последний раз в 6 часов утра тут смотрелся. Значит, и сейчас посмотрим. Нет, может быть, у меня на мобильном телефоне быстрее загрузится вообще Яндекс, конечно. Ну, когда Аношка, я здесь... Да что, и сейчас 2 балла? Да ладно. Нет, 6 баллов! Лосиный остров стоит напрочь до Осташки. Значит, потом от Долгопрудного до Ленинградки стоит внешний МКАД тоже, внутренний, потом внутренний на подъезде к Ленинградке стоит прямо от Волоколамки практически, аварии. Значит, давайте в городе посмотрим. В городе у нас на Ленинградке туго, на Дмитровке плохо, перед Енисейской проспект Мира, и также щелчок сегодня хуже обычного. Обычно плохо на энтузиастов Нижегородки и Волгоградке, как обычно. Необычно, а как частенько бывает, стоит Андропова, и Каширка сегодня очень тугая, Варшавка на подъезде к Каширке тоже очень тугая, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов 5 минут, вторник, 22 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Разрешили переливать кровь гомосексуалистов. Вообще ужас. Я себе прочитал, думал, ну ничего себе. Вот кому надо звонить. Знаешь, кому надо звонить?
Кому?
Дмитрию Киселеву.
Почему?
Ну, он собирался сжигать сердца гомиков. Это правильно, но в смысле теперь понятно почему. Потому что даже в США, где толерантность и все. Смотри. Виновника даже нет, это и другое. Геям в США, то есть гомосексуалистам, давайте перейдем с английского языка на русский, гомосексуалистам в США разрешили сдавать донорскую кровь после года воздержания. А как мы это узнаем? Как?
А почему? Ну, в смысле, для чего им воздерживаться?
Им надо воздерживаться от секса.
Ну, для чего? Если кровь проверяют на всякие анализы, специалисты,
скажите, пожалуйста, почему? Если все равно кровь проверяют, фигли им воздерживаться. Чтобы не передали экспрессию генов какую-нибудь странную. Да, может быть, что-нибудь такое. Алло, здравствуйте. Простите меня. Да, почему гомосексуалист?
Я хочу сказать, Сергей, скажите, а что вы имеете против гомиков?
Я ничего не имею против, а что я имею против них?
Я не могу понять.
Я вам читаю новость.
Это существа инопланетные или что?
Я вам читаю новость, слушайте. Новость.
Я ее услышал хорошо. Да.
Гомосексуалистам в США разрешили сдавать донорскую кровь после года воздержания. У меня вопрос, а как это узнать? Вот как узнать?
После года воздержания, это имеется в виду, если он воздержится...
Можно вопрос я вам задам?
Если произойдет через год, это должно быть несколько килограмм, тогда вы поймете.
Можно я задам вопрос максимально тактичный? Вы гомосексуалист?
Нет, но я просто не могу понять, почему такая реакция.
Так я не понимаю, почему так написано. Так вот же спрашивает, Эльвира спрашивает, она говорит, а какая разница, если они сдадут анализ? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро, Сергей, Эльвира.
Да,
доброе утро.
Здравствуйте.
Слышите меня? Ну, я, в общем, как специалист могу себя к ним причислить. Я могу сказать, что поскольку работаю с биологически активными веществами, то, например, ВИЧ, он определяется в крови вплоть до... То есть может не определяться полгода. Через полгода сдаете последний анализ после контакта.
Полгода.
Если его нет, то значит его нет. Но раньше он может проявляться. Поэтому
тогда как? Скажите, пожалуйста, как же тогда? Мы уточним. Вот он говорит, у меня не было контакта, а он был.
Ну вот не знаю, чем они руководствуются, потому что, например, когда мы храним сперму сейчас, да, то мы донорскую сперму храним полгода. После этого донор сдает, живой донор незамороженный, сдает анализ. Если анализ у него отрицательный, тогда мы эту сперму используем, если он, соответственно, у него...
А можно законсервировать? Подождите, вот я уловил, правильно или нет? То есть вы можете взять материал, потом полгода ждать... потом проверить. Так же можно поступить и с кровью.
Тогда это будет безопасно, да. Видимо, раньше они не использовали эту кровь, потому что считали, что гомосексуалисты у нас относятся к группе риска.
Ну, а если взять кровь, полгода ее где-то подержать в подвалах, там, сказать, помариновать маленечко, а потом достать и проверить вновь?
Так можно делать, но, насколько я знаю, не все продукты крови можно так сохранять.
Да, спасибо. Значит, смотрите, вот нам позвонил специалист, на самом деле. Специалисты еще, понятно, стало еще меньше. Потому что я не понимаю, как теперь я проверю его. В управлении отметили, это управление. Управление. Секундочку, какое управление?
Мало того, на самом деле, ведь и гетеросексуал может за
Мария
полгода...
Мария Дунаевская, автор Мария Дунаевская. Я всегда смотрю, я не сексист. Кровь. Вы знаете, что я не сексист? Нет, я не сексист. Но всегда, когда мне вообще ничего не понятно, я смотрю фамилию автора. Я вижу Мария Дунаевская. Мария Дунаевская. Отсюда понятно, что она женщина, да? Поэтому непонятно, в каком управлении. Смотри, написано. В управлении отметили, что 12-месячный период... Чего управление-то? Мама, написать, какое управление можно было? Ну, пускай она женщина, ей плевать. Ну, хорошо. Управление отметили, в каком бы то ни было управлении, скажу я, отметили, что 12-месячный период представляется оптимальным с учетом научных данных, имеющихся на данном этапе. А также добавили, что аналогичные ограничения действуют в Австралии и Великобритании. ЛГБТ-сообщество протестует. А нет, они приветствовали отмену запрета, однако они протестуют, что новые ограничения, тем не менее, введены. Запрет на сдачу донорской крови для сторонников однополой любви был введен в США в 83-м году. Смотри, опять, женщина-автор. Можно я прочитаю фразу, как она написала? Женщина-автор, внимание. Я не сексист.
Хорошо.
Пожалуйста.
Слушаем.
Послушайте фразу. Запрет на сдачу донорской крови для сторонников однополой любви был введен в США в 1983 году, лет назад, в качестве одной из мер по предотвращению роста заболеваемости СПИДом. Понятно? Был введен в США в 1983 году, лет назад, Прикольно, если повторять после каждого года, например. Мы живем сейчас в 2015 году, лет назад.
Ну, ошибся человек, лет назад. С кем не бывает.
Бабенка писала.
Ой, ну ладно, мальчики как будто не ошибаются.
Мальчик, мозг гораздо более дисциплинированный. Значит, хорошо. Гомосексуалист, разве? Я не понимаю, как мне теперь ему поверить. Он приходит. Вертлявый такой, проактивный. Такой проактивный. Приходит. Можно я сдам 4 литра крови? Я говорю, пожалуйста. Я говорю, вы трахались, ну, в смысле, ну, в хорошем смысле, в это, вот в этот год. Он говорит, ни разу, только на 8 марта. Я говорю, ну, подожди, ну, значит, тогда приходи 9 марта. Правильно? Он приходит 9 марта. Я его спрашиваю, говорю, ха-ха, как вы того-сего? Он говорит, ну, я сейчас не помню. Ну, так что, подождите, ну, как же это? Я говорю, ну, подожди, а как же кровь брать? Он тогда должен написать, нет, я не делал этого. И подписаться у меня в Америке строго. Крестик поставить на каждой странице. Крестик своей рукой. Там, знаешь, часто вместо подписи крестики ставят. Я клянусь, ну просто есть специальные графы, где ты просто ставишь крестик. Ты понимаешь, что я говорю?
Понимаю.
Значит, подпись бывает подпись, а
может,
бывает
они
крестик.
Просто упрощают.
Упрощают. Когда ты машину берешь в Америке, ты подписываешься в 50 местах. Ну не в 50, хорошо, в 8. Из них только два раза по-настоящему, все остальные места просто крестик ставишь. Этого достаточно, это считается подписью. Понятно?
Хорошо, значит, молодцы.
Ну, круто, ну, круто,
меньше
конечно.
Волокиты.
И он тебе ставит крестик, что он-то не того сего, нет ни разу в течение года. Только, говорит, орал. Я говорю, стоп, иди назад. Правильно? Потом он опять приходит и так далее. То есть он все время ходит у меня по кругу взад-вперед. Правильно? Как я ему поверю? Вот он подпишется, сдаст 4 литра крови. Ага.
Ну, а вы ее проверить должны, в любом случае.
Так нет же, сказал же профессор, сейчас звонил, что полгода может не проявляться. Понимаете, в чем дело?
Не, ну какие-то стандартные тесты, они, кровь все равно проходит.
А как вообще узнать, что донор гомосексуалист, говорит 82-й? Как? Мы их насквозь видим. 82-й. 82-й. Нет, подождите. Я голосование хотел задать. Скажите, пожалуйста, а вы видите, когда перед вами гомосексуалист? Вот это мне очень интересно. Да, 134-20. Вы безошибочно определяете, значит, гомосексуалиста. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Вот и все. Как узнать, что перед тобой гомосексуалист? Не знаю, я не знаю, мне кажется, просто видно и все. Вы безошибочно определяете гомосексуалиста, когда его видите. 134-21-35. Нет, бывает латентный, только потом заметишь. Так, полгода ходишь с ним, дружишь и так далее, потом оказывается, что он того-сего.
Некоторые вообще люди сами не знают.
Ну, есть.
Где-нибудь в середине жизни они такие понимают.
Нет, это мы про другое, это про другое. Я уже объяснял это несколько раз в эфире. Это на самом деле связано с тягой к перверсии. Это
и
нет,
тем не менее, сдать кровь ему уже будет нельзя, правильно? Так просто.
Ты совершенно напрасно думаешь, что в середине жизни кто-то и так далее, там меняется гормональный кардио. Нет, это просто тяга к перверсивным удовольствиям.
Да, на самом деле, без разницы для того, кто сдает кровь, без разницы, по какой причине он стал гомосексуалистом.
Да, тот, кто получает кровь. Без разницы, от какого рода гомосексуалиста он это получил, правильно? Совершенно верно. Значит, сейчас мы останавливаем это голосование. Это было экспресс-голосование, всего за одну минуту. Мы поняли, что 45% нашей аудитории безошибочно определяют гомосексуалиста. Безошибочно. И сразу. Ну, сразу. Видно же все, ну что. 55% говорят, нет, иногда только потом поймешь. Иногда только потом.
Да вы просто очень критичные.
Кто?
Ну, 45%, которые безошибочно определяют.
Да.
Прям голос алмаз.
Да. Ну, мне кажется, видно. Ну, видно, конечно. 7373948, быстренько. Как мы это проверим, и все. Мне очень быстро надо понять, и поехали дальше. Следующая тема. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Да, Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Борис, Москва. Ну, вы знаете, да. Очень сложно определить. Вчера как раз Эрик Давидович, небезызвестный, выпустил видео очередное.
И
там как раз говорится, вот показывается один. Конечно, там не 100% информация, но все равно.
Да.
То есть даже он говорит про своего вот этого якобы врага, что ну трудно очень поверить, трудно. Иногда бывает сложно понять.
Трудно бывает сложно понять. А бывает так, что ты человек, потом он оказывается на проверку, когда проверка проходишь какую-то по поступкам, оказывается, что он того-сего. Ну тоже так бывает. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, доброе утро, Эльвира. На самом деле, меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
На самом деле, довольно сложно бывает определить, потому что сталкивался я с такими людьми.
Да.
Вот, и довольно плотно с ними общался. И не скажешь по человеку совершенно, абсолютно, что он вот такой.
Не скажешь. А потому что у них же есть не обязательно эти самые феминистские такие. А есть же,
ну, конечно,
а есть же как бы боевые, древние боевые педерасты, понимаете? Вы знаете этот анекдот, помните, да, древний, старинный?
Ну, да. Этот анекдот я помню.
Да. Потому что я его рассказывал, а если вы, наш слушатель старинный, знаешь про древних боевых педерастов, нет?
Нет.
Она не знает, что мне рассказать снова? Нет. Или не рассказывать? Древний боевый, это знаменитый анекдот, который я привез от Генделева, еще когда Генделев был жив из Иерусалима. Я ездил к Генделеву в Иерусалим, и он мне рассказал этот прекрасный анекдот. Когда профессор, какие у нас есть? Пенкин и второй кто? Пенкин, кто еще артисты?
Моисеев,
спасибо, мне это нужно для анекдота. Значит, когда Генделев мне рассказал, лет 15, 10 назад, не знаю, вот, когда профессор выходит и говорит, что фаланга Александра Македонского побеждала всех врагов, потому, была сплочена, потому что их сплочению способствовал не только передовой боевой строй, но и настоящая мужская дружба, которая продолжалась не только в бою, но и после боя и ночью. Значит, один студент руку поднимает, говорит, профессор, скажите, пожалуйста, а вы намекаете на то, что они были голубые? Профессор, задыхаясь от ярости, такой говорит, ну, послушайте, вы же голубые. Это Пенкин с Моисеевым голубые, а это были древние боевые педерасты. Ну вот, значит, так что. Хорошо. Ребят, поехали дальше. Хотите Министерство обороны? Разоблачим тыловиков. Мне кажется, тыловики в Министерстве обороны специально созданы для воровства. Вот мне кажется. Я всю жизнь так думал. По-настоящему, я же вырос в гарнизонах. И всю жизнь думал, что вот эти прапорщики, которые при складах, они, конечно, созданы для воровства. А? Но оказывается, сейчас, смотри, Дмитрий Недобор, это целый глава департамента аудита госконтрактов Минобороны, Дмитрий Недобор. Недобор — это фамилия, внимание, как многие украинские фамилии, это, вероятно...
Весьма говорящие.
Говорящие фамилии украинские, они связаны с тем, что это казачьи клички. Ну, неважно. Значит, по обвинению по покушению на получение взятки в особо крупном размере заключен под стражу глава департамента аудита госконтрактов Минобороны Дмитрий Недобор, сообщает Коммерсант сегодняшний. Дело может оказаться резонансным, так что пойдет хороший гудеж, потому что Недобор состоял в целой организованной, заметной преступной группе, в которую входили другие чиновники департамента, а также предприниматели-посредники, которые кормились вокруг Министерства обороны. Расследование началось, как считает Коммерсант, еще 15 октября. Тогда же было возбуждено отдельное уголовное дело. Значит, дальше, 38-летнего Недобора. Никто не пишет, в каком он звании, черт бы его задрал. Почему? Я никак не дочитаю до этого места. 38-летний, и дальше что? Значит, он начальник департамента. Он был задержан, затем, сейчас срок продлили еще на 3 месяца. Видимо, это скрывалось от нас, потому что это 15 октября, ку-ку, сколько прошло уже, 2,5 месяца почти. О сути претензий мало что известно. Однако известно, что очевидно, что обвинение в коррупции напрямую связаны со служебной деятельностью Недобора. Его департамент в Министерстве обороны следит за соблюдением порядка правил формирования цен при осуществлении... Боже, сколько родительных падежей, можно сдохнуть. Короче, ну дайте перевести на русский. Короче, его, он типа присматривает, когда формируются цены при закупках Минобороны. В рамках гособоронзаказа. Смотрите, Минобороны закупает. Можно я прочитаю с родительными падежами, вы поймете. Вы же здесь не первый день живете. Послушайте, эта ахинея звучит так. Департамент следит за, далее пошло, соблюдением порядка правил формирования цен при осуществлении Минобороны функции с госзаказчика в сфере закупок в рамках гособоронзаказа. Я сдох на последнем слове. Понятно, да? Когда гособоронзаказ, то Минобороны заказчик. И тогда он определяет цены Минобороны. А Недобор смотрит, говорит, Недобор. Ну, он там говорит. Видите, ну, извините, что я шучу над фамилией. На самом деле, просто она действительно очень говорящая в данном случае. Ну, так вот, еще трое человек. Дача большой. Россиянцы. Бауман. Давыдов и Кузнецова. Они тоже находятся под арестом. Ребята, хороший скандал назревает. Как хорошо. У него есть, у Недобора, за заслуги перед Отечеством второй степени. Ведомственные награды ФСБ, он и выходец из ФСБ. Видите, почему? Потому что Минобороны само себе не доверяет, и взяли ФСБшника. Понимаете, в чем дело? ФСБшника взяли, чтобы честность была кругом. Но пришлось его посадить для еще большей честности. ФСО. Он получил еще ФСО награду. Значит, он служил. ФСБ, ФСО. Охранял первых лиц государства. ФСИН. Мама дорогая. СВР. Он еще служил в СВР.
Побросал человека.
Боже, тух-то у него была. МЧС он тоже был. ФМС. И ФТС. То есть федеральная таможня. Мне кажется, ФТС-то он искурвился. Вот мне кажется, ФСБ, ФСО, ФСИН, СВР, МЧС, ФМС, это все красит человека, красит до полной белизны. Потом ФТС поступает, человек, и на тебе пятна пошли. Ну что ты будешь делать? Вот тут неприятность. Всю свою осознанную жизнь, госзащита говорит, всю свою сознательную жизнь, простите, Дмитрий Недобор посвятил службе Родине и достиг высокого должностного положения. Ну и стыдно такого человека судить. У следствия отсутствуют доказательства вины. Во, у следствия никаких доказательств. Просто так схватили и все. В связи с тем, что у мужчины на руках малолетняя дочь и отец инвалид. А зачем он его держит на руках?
Ну зачем вот он такой сильный мужчина, он все на руках держит.
Зачем он держит отца на руках? Можно уточнить, а? Я не очень понимаю. Вы понимаете, зачем он держит отца на руках? Может, он его катит в коляске. А зачем он держит отца на руках? Ну, это очень странно. Смотрите, защита Дмитрия Недобора из Министерства обороны утверждает, судя по тексту, я читаю, что у мужчины на руках, мужчина это Недобор, понятно? Что у мужчины на руках малолетняя дочь и отец-инвалид. Отца бы я поставил куда-то в Google уже, поставил бы. Может, прислонил где-то. Батю можно прислонить. Зачем он его держит на руках? Хорошо, неважно. Просили отпустить главу департамента под залог. Суд, впрочем, посчитал, что Недобор может скрыться от правосудия, держа на руках батю и дочь. Как-то ужасно. Ну, хорошо. Это не первый скандал. Скажите, пожалуйста, мне интересно, кто-нибудь из вас, ну, все, мне нужно, у нас есть все, товарищи. Вы что-нибудь продаете Министерству обороны или так далее, Недобору? Вспомните мне Недобора в действии, in action, так сказать. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Сергей, здравствуйте. Меня Руслан зовут.
Да, Руслан.
Эльвира, тоже здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно с вами лично пообщаться.
Да. По телефону. Ну, давайте уже, давайте. Да,
Хочу сказать, я прослужил 18 лет в армии, что и из них 8 было в боевых точках. И худшего зла, чем тыловик и финансист, я просто в жизни никогда не видел. Сразу любого берете и говорите, что он вор.
Ну, конечно. Нет, они воры по определению. Мне кажется, ну так вот сложилась моя судьба. Что
да,
я...
так получилось, да. Что должен
Тавро.
Делать
мне кажется,
человека, должен
у них,
делать.
У них выжигают сразу, когда они поступают на службу, выжигают каленым железом на лбу, чтобы видно было.
Все верно, да. Если да. Это специально Ярославское там училище еще какое-то там
головое. Почему же его взяли-то, раз он такой хороший? Ну, он нормальный, значит. Чего его взяли-то?
Чем просто? А почему Сердюкова взяли?
Не знаю, но его так и не взяли. Его он выскочил. Он выскочил, как за зебру его схватили, а он выскочил. Нет, ребят. Значит, Минобороны, это армия. Армия это, ну, люди при складах, которые при складах стоят. Которые при складах, они, конечно, у них выжжено на лбу, что они ворюги. Ну, вот с моей точки зрения. Простите, я говорю про некое ощущение.
Ну, как говорят, против лома нет приема, а кроме другого лома. Ну, против вора только вора надо поставить. Поэтому у нас
так
каждый финансист
поставили.
Должен...
Ну, его взяли, поставили. Он был опытнейший в этом смысле человек. Он перед этим, вероятно, может быть, если верить этой публикации, воровал в ФСБ, в ФСО, во ФСИНе, в СВР. Везде человек поднимался. А может, он там не воровал. А может, он не воровал там наоборот.
И он, взятки наоборот, не брал.
Он не брал там ничего, наоборот. И только копил злобу. Вокруг него, например, воровал, а он нет такой себе. По рукам, говорит. Дима, говорит, не надо. Вот Дмитрий Недобор, он такой, ну-ка, Дима, не трожь, все. Сам. Он говорит, Дима, не трожь, я сказал. Вот так.
А тут только покусился, его сразу взяли и
по рукам. А тут, может, он в первый раз. 7373948. Да, давайте мне про коррупцию побольше. Да, давайте, валите это дерьмище. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Меня зовут Михаил, я тыловик, 22 года, выслуги лет.
Да.
Хочу обратить ваше внимание, что ворует не тыловик, а человек.
Человек.
Я все-таки считаю, что...
Мне кажется, прапорщик все-таки, нет?
Нет, не скажите.
Нет.
Помните годы 90-е, когда военнослужащие платили по полгода зарплаты?
Да.
Вот 90% части заправлялись у меня на складе только лишь потому... что детский сад у нас находился в 30 километрах. Ближайший магазин 35 километров.
Да.
И, соответственно, за счет тыловиков и кормили мы семьи в столовых, когда было очень тяжело.
Скажите, а вот был разговор, но я не знаю, сейчас я не хочу порочить светлое имя, был разговор во время Чеченской второй, что супруга Трошева участвовала в поставках продовольствия для группировки?
Ну, понимаете, это уже, скажем так, люди, которые не совсем касаются складов. Если мы говорим о тех людях, которые
ходят по земле... Поставки консервов и всего этого. Вроде бы супруга одного из военачальников как раз конкретно занималась поставками.
Ну, а сейчас зайдите в любую часть. Вот я уже вышел со службы, а ребята, кто служит, сейчас обслуживают...
Ну, скажите, другую вещь. Подождите. Ну, хорошо. А приезжает к нам командующий. Вот вы на каком уровне были?
Я начальник службы соединения.
И к нам приезжает командующий. Соединение, правильно. У вас начальник ваш генерал-лейтенант, а едет к нам генерал-полковник из центра. Значит, вам же предложит ваш командир, ну, как-то, так сказать, в охотничьем домике, в домике отдыха, там где-то как-то накрыть. Ну, надо же.
Ну,
сметы же нет на это. На это же нет сметы.
Ну, как нет сметы? У меня и на дорогу не было сметы. Ну, но она была.
Значит, вы должны были как-то, накрыть. Вот, у нас было такое, что приезжал командующий, и за картой, за секретной картой, обязательно он должен был иметь стакан коньяка. Он подходил к карте, время от времени говорил: товарищ офицер, расшите, я уточню на карте детали. Подходил к карте и хряпал стакан просто 200 граммов, а тыловик тотчас подливал снова 200 граммов. Ровно, быстро, раз и все. Тот садился, хрякал что-то такое, занюхивал там, кстати, рукавом. Потом минут 20 проходит, он говорит: я хотел вот на карте это уточнить. Снова подходил к карте, хрясь еще стакан. Понимаете?
Так тыловик...
А тыловик-то должен был это обеспечить как-то?
Я не буду говорить ни фамилии, ни званий, но была инспекция своего рода.
Да.
И человек, который проверял, осуществлял по несколько проверок в день.
Ага.
Этих проверок было в течение там недели-полутора. Ага. В конечном итоге ему это все надоело, он приехал в очередное подразделение и сказал: ребята, хочу что-нибудь высокое. Ну, все пожали плечами и повезли его на Белое озеро.
Ага.
Во время, там прошло, ну, не знаю, минут 20-30, ну, меня уже там не было, там были другие люди.
Да.
Раздается храп.
Ага.
Ну, храп, естественно, человека, который устал.
Ну, конечно, полтора недели.
Да, говорите. И его толкают в бок. И тишина, лебеди скачут по сцене. И вдруг раздается такой бас.
Только без мата.
Он говорит: где я? Ага. Он говорит: Лебединое озеро, второй акт. Он: к черту подробности, город какой.
Нет,
поэтому я все-таки считаю, что если бы этот человек не подходил к карте и не махал, человек бы ему не подливал.
Но
поэтому я вот скажу за себя. Я считаю, что если я пройду сквозь строй...
Тыловик имел этот загашничек.
Нет, загашник всегда есть. Да. У нормального хозяина всегда все есть. Но меня всю жизнь учили: прежде чем взять, надо положить.
Ага.
А сейчас я приезжаю в своей части, где я служил.
Ага.
Там даже они не специалисты. Сейчас посокращали тыловиков всех.
Да.
На офицерских должностях сержанты.
Ой.
А сейчас там вот, ну, там просто ребята приходят и лопатой гребут в разные стороны. А что там будет дальше, никого не колышет.
Ну, у нас страна богатая, все нормально. Страна богатая, мы не пожалеем на армии, что там, нормально.
Да при чем здесь не пожалеем? Людей надо воспитывать, а не сволочей. А у нас...
Спасибо вам огромное, что вы позвонили. Спасибо. Слушай, тыловик, командующий тылом, начальник тыла, соединение, понятно? А что такое соединение?
Что?
Ну, это не, это крупная, это, значит, дивизия, армия. То есть серьезный человек нам позвонил. Ура, поехали дальше.
Обзор прессы.
9:34, микрофон Эльвира Хасаншина. МК пишет про то, как в Камеруне взяли в заложники редкую птицу из России. Это история о том, как в далекой Африке фермеры поймали нашу скопу, окольцованную в 2013 году в Дарвиновском государственном биосферном заповеднике. Этот заповедник находится на границе Вологодской и Ярославской областей. И оттуда выпустили птичку, собственно, попала в Африку, там ее поймали. И теперь не хотят возвращать и угрожают съесть ее всей деревней, как божество по местному обряду, а перья оставить на память, чтобы сделать головной убор для местного короля. Ну, в общем, издание пишет о том, что эта история вышла на международный уровень и грозит скандалом. Вот каковы шансы сделать эту историю рождественской, закончить ее счастливым финалом, выяснял корреспондент «Московского комсомольца». Вот читайте об этом в свежем выпуске издания. «Разжалуются пешеходы» — это статья в российской газете. Для устраивающих дорожные конфликты водители предложили ввести специальное наказание. Зачинщиков дорожных войн хотят лишать прав на срок от полугода до года. За совсем дикое поведение будут судить по уголовной статье. Отдельно предлагается оговорить санкции за демонстрацию оружия в дорожных спорах. Кстати, вот эти дорожные споры, там также есть статья о применении биты. Вот. В общем, об этом читать в российской газете. История про чиновника, арестованного из Минобороны. Это глава департамента аудита госконтрактов Дмитрий Недобор. Читайте об этом в «Коммерсанте», подробности этого скандала в свежем выпуске издания. «Ведомости» пишут про президента России Путина, про которого мы рассказывали, который стал 8-м в рейтинге популярности мировых лидеров. Об этом читайте в «Ведомостях». И там же интересная статья о том, что кризис привел к ужесточению налоговых проверок. Так государство пытается увеличить поступление в бюджет. Вот подробности этого читайте в свежем выпуске издания. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Опять какая-то паника, я думаю, это так, шутка, потому что про спиртное в ресторанах и барах, ну, как бы они формально, как всегда у нас перед Новым годом какой-то должна начать действовать норма, которую они разработали, ничего не сделали. Рестораны, бары и кафе могут с 1 января лишиться права продавать алкоголь из-за неготовности фиксировать факт закупки спиртного в единой государственной информационной системе учета, объем производства. Ну, короче, здесь родительные падежи пошли, мы это не можем прочитать. Об этом пишет «Коммерсант». Короче говоря, они должны что-то фиксировать и результировать, и записывать. Но это невозможно сделать, но зато запрещено, и все. Поэтому всем советуют, значит, алкоголь закупать заранее, потому что потом с 1 января ничего нельзя будет купить ни в каких барах, ни в каких спиртном, ничего не будет, короче. Так, все, ребята, готовьтесь. Но я не знаю, все равно купили. Вы купили спиртное? Вы купили спиртное? Я сейчас спрошу. Или купите его до Нового года. Это голосование. Новое голосование. Пожалуйста, сейчас, секундочку. Раз. Вы купили спиртное, вы уже запасли спиртное. Или успеете купить его до Нового года. Да. Или вы будете первого ходить лязгать, зубами лязгать по улице.
Ну, нам же просто всегда не хватает.
134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Так надо больше покупать, чем ты способен пить. Больше надо покупать, чем ты способен выпить.
Вот по русскому народу мне иногда кажется, что вот предел познается эмпирическим опытом.
Нет, ну мы примерно же знаем по прошлому году, что? Мы знаем по прошлому году, мы же не развиваемся в смысле в два раза больше. Надо брать полторы нормы свои. И тебе хватит еще, упс, еще
а на может быть, ты каждый раз, как человек, сидящий на диете, говоришь, да. Возьму меньше...
Да.
И вот и буду сдерживать себя этим. А потом такая, нет, не получилось. И идешь, добираешь.
Да, не знаю. Вы уже купили спиртное? Я купил три ящика. Я купил три ящика шампанского. Точно мне хватит. Не просто хватит, а мне хватит на 23, на 8, на 1 мая хватит и так далее. Куда мне столько? Ну так вот, значит, сейчас я останавливаю это голосование эпическое. Сейчас минуточку, через 10 секунд я его остановлю. Вы купили уже спиртное или купите его до Нового года в любом случае на весь период? Нет, вы будете, лязгая зубами, бегать в январе за спиртным. У вас такая идея. Сейчас прекрасная идея, на самом деле. За минуту все, остановили голосование. 70% уже купили. 30% будут в январе докупать. Уверены в этом.
Молодцы.
Ну, хорошо. Значит, слушайте меня. Сделайте это, пожалуйста, сейчас. Сделайте это сейчас. Не надо это самое.
Как стрекоза.
Быстренько.
Все,
конечно,
лето
пробело. Конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, а я вот как раз торгую алкоголем.
Ну так что, народ купил или нет? Скажите, пожалуйста, да, и что там с 1 января? Какая-то фиксация, регистрация в каком-то...
ЕГАИС, ну мы восстановили ЕГАИС, нормально, все будет в порядке, будем торговать только так. Сейчас пошел самый загруженный период.
Что народ, пьет, судя по покупкам? Что вот, что они пьют?
Сладенькая Астия, очень много разбирают, прям уходит как из пулемета.
Видите, я испытываю презрение, и прям приготовился, и вы меня вознаградили. Спасибо большое. Они пьют сладенькое пузыристое Асти.
А мне стало
как
интересно,
хорошо.
В этом году объем-то, наверное, упали.
Я подготовился к презрению и был вознагражден. Я вас презираю. Ну, в хорошем смысле, товарищи, я вас презираю. В хорошем смысле. Но раз вы пьете сладенькое Асти, фу, какая гадость. Боже, я пойду блевану. Современная жизнь делает людей глупее. Это просто еще одна такая добавка к сладенькому Асте. Современная жизнь делает людей глупее, чем они могли бы быть. Доктор Дженни Брокис уверена, все люди умны, однако стресс, ну, умны потенциально. Однако стресс, поспешность в работе, невнимательность заставляет нас выглядеть интеллектуально менее развитыми и давать менее серьезные результаты. Стресс влияет на мыслительную деятельность всех людей. Страдают даже дети. Внимание, очень важно. Даже изменилась сама модель мыслительной деятельности в современности. Требуется сейчас мыслить более абстрактно, непрактично, то есть к практическому ключу, к практическому пониманию мы вообще даже не переходим. Мы вообще какие-то понятия сразу думаем, и потом уже следующее. Ничего не обдумываем конкретно. Из-за стресса мы все находимся в режиме выживания. Наши эмоции начинают доминировать. Мы все время на псих-ля-ля живем. Мы уже, значит, не можем, в результате эмоции не дают нам получить доступ лично к префронтальной коре, а значит, зона, отвечающая за высшую мыслительную деятельность, вроде планирования, организации и логики, всегда закрыта. Нет ни логики, ни организации, ни планирования. Понятно?
И господин Спок тихонько плачет в сторонке.
Абсолютно, слушай, вот это мне важно, вот эта фраза мне нравится. Послушайте меня, товарищи, что с нами со всеми происходит? Ну, здесь я один из вас, Значит, зона префронтальная, которая занята планированием, организацией и логикой, она полностью недоступна из-за того, что у нас все время эмоции. Пагубно сказывается необходимость все делать быстро. Человек пользуется калькулятором, а мог бы решать что-то в уме. Электронные карты подрывают навигационные навыки мозга и так далее. То есть мы не соображаем. Видишь, вот как раньше, если ты заблудилась, ты такая считала повороты и примерно понимала, как ты поворачивала тело относительно солнца. Там начинала думать, в какой стороне.
По ощущениям.
По ощущениям и по муравейникам. Мы знали, что на южной стороне деревьев муравейники, мы всегда искали где-нибудь там на Красной площади.
И то еще всегда говорили, язык до Киева доведет.
Язык, да. То есть мы начинали думать. Сейчас мы ничего не думаем, просто забиваем адрес и понеслась.
Это, кстати, довольно интересный момент. Однажды я ехала с водителем, он по навигатору, и женщина ему говорит, там, через 500 метров поверните направо.
Женщина из навигатора. Электрическая, да?
Да. Он едет, и никакого поворота не видит, его нет. Да. Там через 500 метров.
Да.
И он говорит, ну как такое возможно? Да.
Ступор.
Он в шоке. Я говорю, вон на улице живая, давайте у нее спросим.
Живой
женщина,
человек.
Да. Вот. Он говорит,
путем опроса, называется в армии это, путем опроса местных жителей и пленных.
Да, да. А он мне отвечает, ну это электронное же мне врать не будет.
Не будет. А это соврет обязательно, который стоит на фабрике. Дальше, ладно, поехали дальше к Крыму. Крым. Мне очень интересно, что по Крыму все развивается. Я думал, вчера поколотили воздух, там, сказать, там, и все. Но, оказывается, для Крыма, вы знаете, что Аксенов был недоволен, Сергей Аксенов был недоволен деньгами, денег хотел, в Москве кто-то бухтел там и так далее, что у него пропали деньги. Московский комсомолец сегодня искал 1,6 миллиарда рублей, вроде бы, да, есть публикация,
да.
Я смотрел
они
сегодня.
Они звонили в музей, спрашивали, дошли ли до них гранты.
Ничего не дошло, то есть деньги были выделены Крыму, куда-то потерялись. Но
причем
там же
это
Крыму
какая-то
нет.
Давняя история,
они
периодически...
Пришли? Они в Крым пришли, деньги.
Они периодически, эти чиновники местные, заявляли сначала там, да, к нам
нет,
все пришло.
Все,
через там
начались.
Полгода они говорили, ой, нет, ни одной копейки
нету. Это парадокс Крыма. Послушайте, я тоже читал эту статью, но бегло. Значит, там смысл в том, что чиновники говорят, пришли такие-то деньги, называют какие деньги, из Москвы, пришли, окей, все хорошо. Значит, дальше, они говорят, мы приступили к работам, работы пошли, все уже там. Стучат молоточки, плотники, пожалуйста, выше стропила плотники, как говорил в этом случае Селлинджер. Ну, так вот, и, значит, а потом они говорят, да, но денег не было. Подожди, вы же получили деньги, сами рапортовали, что начали работу тоже. Они такие говорят, да, это точно, говорят, точно, но денег не было. Ну, тут не очень понятно. То есть какие-то, ну, вот они какие-то с прибабахом.
Они утверждают, что они ждали.
Эти крымские, я вам говорил, я вас предупреждал. Кто предупреждал первый, что с Крымом мы получили, кроме счастья, немножко гемора? Кто-то предупреждал, я предупреждал. Я вам говорил, что это не простые перцы, что их мозг отравлен, начисто отравлен этими самыми киевлянцами. Мозг крымцев отравлен киевлянцами. Понятно? За те годы, когда они там, кстати, рассыпали яд. А эти ели. И мы получили сейчас таких вот полутого, полусего. Понятно? Сейчас очень странные перцы. Очень странные перцы. Просто приготовьтесь. Гемор наступает. Но он еще дальше. Я крымцев. Мне ли не знать крымцев? Я крымчан. Я один из них. Вот слушайте. Значит, сейчас идет законопроект, который хочет, чтобы Крым развился сам. И мне для этого нужны бизнесмены поговорить. Пожалуйста, позвоните 7373948, чтобы Крым развился сам. То есть разговор идет о том, чтобы не давать им денег, как Чечне. Чечне давали деньги. А этим дать типа удочку. Не давать рыбу, дать удочку. Пусть они сами наловят. Вот у меня ощущение, что сейчас это в принципе означает, что денег нет и не будет, а удочки нет и не будет. Ну какая удочка? Ну о чем мы говорим сейчас?
Да.
Да.
У них же прекрасные, прекрасные условия для того, чтобы развивать туризм.
Вообще, никакой удочки.
То есть это достаточно, по-моему, статья дохода, нет?
Нет, недостаточно. Вот посмотри. У них купальный сезон маленький в Крыму. Это иллюзия, понимаешь?
Значит, нам надо, сейчас закрыли Египет и Турцию. Как минимум там год у них...
Я сейчас посмотрю. Значит, в январе, я еще хорошо помню, потому что я имел обыкновение несколько лет подряд навещать Ниццу и Антип, город Антип, в 23 января. 23 января у моего одного хорошего друга был день рождения. И я ездил на день рождения к нему туда, в Антип. И, значит, я сейчас посмотрю, секундочку. Ну, я тебе просто сравню. Значит, сейчас. Керчь. Это Крым. Россия. Крым. Смотри. Значит, сейчас там 8 градусов. Сейчас 8 градусов. А в Москве 8 градусов. Ну, что это за фигня? Дальше, смотри, подожди. Барселона. Барселона. Сегодня 17 градусов. Сегодня в Барселоне 17 градусов. Керчи 8. Понятно? Значит, мы говорим дальше. Барселона. Можно про Барселону чуть-чуть поподробнее? Значит, смотрите. Барселона. Завтра 16. Послезавтра 16. 25-го. 16. Все время солнечно. Очень солнечно. 16. Все. 31 декабря. 16 градусов солнца. Солнце. Дождь. Значит, все. Это Барселона, мы говорим, да? Ну, теперь Мальдивы, пожалуйста. 31 градус все время, и все. 31 градус все время. Ну, это на Мальдивах даже скучно. 31 градус. Дальше. Каждый день. Барселона 16, я сказал. Сегодня 17. Керчь. Пожалуйста. Это 31-го сказать, сколько там вот, прогноз? 31-го. Керчи. Плюс 3, товарищи. Какой нафиг курорт? О чем мы сейчас говорим? Какой нафиг курорт? Это строгий север, это степи скифов. Какой курорт вы придумали?
Ну, это хотя бы не минус 30. Там, по сравнению со всеми регионами, с большинством регионов России, на самом деле, там условия гораздо приятнее.
Давай серьезно.
Для отдыха.
Что ты там будешь делать? Вот смотри, какой там может быть отдых, если там холод постоянный собачий?
Я могу прогуляться вдоль моря.
3 градуса на Новый год. Гулять на Новый... Да что ты говоришь? Ты знаешь, какие штормы там?
Пусть, я люблю штормы.
Ты знаешь, штормы? Какие штормы?
Смотреть на это очень приятно.
Ты их любишь, они тебя не любят. Тебя склеснят, тебя же задуют. Тебя же там
я буду ходить чуть-чуть подальше.
Да о чем ты говоришь? Подальше, там все заливает.
Там мостовой.
Да там сыро, там ветры какие. Это же водные глади. Там какие ветры нереальные. Там сдувает вообще.
Ну смотрите, а приедете вы к нам в Оренбург, и вас занесет по головку. И потом мы вас будем откапывать.
Это неправильная надежда. Никто к вам в Оренбург никогда не приедет. Зачем это
нужно? Поэтому я и говорю, что хоть какой-то ресурс у них есть.
Я тебе просто говорю.
Возможно,
я сразу отвергаю,
есть.
Что у Крыма есть курортный ресурс. Его нет, ответ, его нет. Значит, тогда надо, ну а нет его там, нет. Там 2 месяца купаться можно, хорошо, 2,5. 2,5 давай. На самом деле 2. Можно купаться, нормально. Понятно?
Хорошо, пусть
дальше. Сделаем там хорошо лечебницу. Сделаем там мировую здравницу. И мировую не получится, потому что никто туда не поедет. Ясно? Если есть Барселона, то Крым не нужен. Это очевидно.
Пусть российская дальше. Будет.
Слушай, подожди, нет. Ну, в смысле бы здравницы. Ну, есть же Барселона. Зачем же мы? Что мы? Или мы пойдем мимозу, ломать мимозу в конце января уже можно с кустов в Ницце. Зачем нам это нужно? Это плюс 3 градуса. Что, вы смеетесь? Значит, смотрите. Тогда надо там делать здравницу. Здравницу. Пазухи носа просвечивать, этот самый...
Мешочки класть на
такой специальный световод в задницу вставлять.
Все верно.
В задницу световод вставлять, смотреть, что там, полипы какие в заднице у кого чего. Понимаешь, это интересно. Тогда, пусть там будет здравница. Да, вопрос, почему там здравница, а не в Петербурге, например? Ну, хорошо, там чуть-чуть поюжнее, там груши растут, еще что-то. Хорошо, груши и у меня, правда, растут. Ну, ладно. Хорошо. Дальше, что еще? Что там еще прикольного? Объясните мне. Ну, хамса, ну, хорошо. Понимаешь? То есть там нет такого ресурса у Крыма. Это выдуманный ресурс. Что там, я тайский массаж поеду делать в Крым? Нет, не поеду, я на Новой Риге сделаю тайский массаж. Ровно такой же тайский массаж. Будет также благоухать благовоние, будет тайка втыкать мне палец в спину. Никакой смысл, никакой мне ехать за тайским массажем, если мне в Крым, тогда уж в Таиланд поеду.
Ну, я, а что, теперь зачем? Крыму расплакаться и сложить ручки?
Что, нет, когда вы говорите, что у него уникальный ресурс у Крыма, я задаю вопрос, в каком веке вы живете, товарищи колхозники? Значит, если у него уникальный ресурс, тогда у Таиланда какой ресурс? У Таиланда какой ресурс? А не, у Барселоны какой ресурс?
Не все наши жители могут поехать в Барселону и в Таиланд.
Правильно, те, которые не могут поехать в Барселону, не могут поехать и в Крым.
Могут.
Нет.
Могут. А я на четвертом курсе поехала.
То есть ты считаешь, что Крым заметно дешевле?
Да.
Это иллюзия. Крыму?
Нет, он заметно дешевле.
Что, серьезно?
Серьезно.
Я просто не пробовал, я не знаю. Открыть там казино и публичный дом, говорит Ира. Очень хорошо. Здравница для тех, кому не хватает на Израиль, говорит быстрый лист. Ну, может быть, здравница, может быть. Ну, а что может Крым? И для них хотят им не давать денег, а дать им возможность зарабатывать. Вот мне интересно, вот что они могут такого уникального? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, всем, это Тамазик вас беспокоит.
Тамазик,
я в мае месяце там находился, в Крыму,
да.
Вот, непосредственно занимался дорожной отраслью, по технике вот, строительной,
да.
Чем строят дороги туда, и столкнулся, просто это невероятная машина, невероятный такой огромный чиновничий аппарат, который делится на кланы, на команды Москвы. И краснодарские, и местные, и донбасские, и хохловские, я не знаю, это просто ужас какой-то.
Больше того, вот, допустим, больше того. Солидарность, туда, кланов, да. Солидарность кланов, скажите слушателям, что солидарность кланов примерно у чиновников, примерно как в преступных сообществах.
100%.
Да. Да.
Я вел разговор на таком высшем уровне, и это вот, как вы говорите, как будто я спустился в 92-93 год, и, значит,
идет машина времени, машина времени. А в киоске продается газета «Керченский рабочий».
Да. Я там не старался останавливаться, пролетал сразу этот Керчь. Это вообще ни дорог, ничего нету там.
Да. Ничего, зато 27 веков городу, а?
Ну да, город, да, герой.
Древний город. Ага. Ну ладно, значит, чиновничьи кланы, наш слушатель Тамазик говорит, что он работал там с мая месяца, чиновничьи кланы там, и я подсказал этот ответ, и Тамазик подтвердил, на уровне преступных сообществ, на уровне солидарность и в том числе криминальная солидарность на уровне преступных сообществ. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин, я по поводу цен в Крыму и в Испании.
Да.
Буквально этим летом отдыхал в Испании, возил туда всю свою многочисленную семью и маму.
Да.
Обошлось, где-то 1170, наверное.
170. Вы шли где-то по трем звездам, по двум, с трем звездам.
Я снимал коттедж с бассейном.
Ого!
Коттедж с бассейном. Вот. Это между Аликанте и Валенсией, городишко такой Денья.
Да, Денья. Да. Мыс Денья там есть, мыс. Ага.
Хорошее место. Ездили, правда, в сентябре, в начале сентября. Прокатом машин, с арендой, с едой.
Так это шикарно, это шикарно.
Да, я думаю, я потратил бы больше, наверное, в Крыму.
Притом, честно говоря, вы взяли место, мыс Денья, это дорогое место, это не дешевое место. Там много туристов, там это такой туристический кластер. Я был там еще, когда его строили, в каком-то, сейчас не помню, в 89-м году, его только строили, я там приехал, и был там, гулял.
Да, вот. Но мы были, наверное, место. Сезон низкий уже был, но...
Сентябрь где-то... низкий сезон, о чем вы говорите? Там вода были, была 26, они, вода была 26, пенсионеры. Вода была 26, пенсионеры. Правильно? Но вода 26?
Вода прекрасная была, да.
Да, 26.
И погода была чудесная.
Ну, конечно, вода 26. В те дни, когда она не 27. В те дни, когда они не 27, она 26. Понятно? Мариско. Еда.
Пахнет. В Испании.
Еда так пахнет, что она пахнет аж до самого Крыма от Испании. Она пахнет. От Испании пахнет. Как она пахнет, что аж до самого Крыма пахнет. Понятно? Карабинерос. Пожалуйста. Персебес. Пульпо ла гаега. Все тебе на. Еда. Вот она. Все. И все. 170 тысяч, он говорит, истратил. 170. Я не думаю, что ты в Крыму меньше истратишь. В Крыму ты истратишь больше.
Я на поезде доехала за 4 тысячи. Туда. Ну, обратно 4 тысячи.
Ну, это правильно. Здесь не доедешь сейчас за 4 тысячи. Правильно.
Сейчас уже, между прочим, дешевле, когда Крым открыли, был 3 тысячи билет.
До Испании не доедешь. Правильно, правильно. Вот здесь на билетах ты сразу теряешь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Про Крым еще нет?
Да, мы хотим придумать для Крыма удочку, так называемую. То есть не давать им рыбы, не давать денег. Обычно
да
они сами заранее...
Да, сейчас ехал.
Прошу вас, да, прошу вас.
Просто хотел в двух словах, не знаю, вот, конечно. Еще был в Крыму последний раз лет 7 назад, когда там еще было хорошо.
Что значит хорошо?
И даже сравнивать, если тот Крым, и сейчас куда-то поехать, то это вообще огромная разница. Я лучше буду в Тае на райском пляжике, покушаю вкусности.
Там 30 лет никто ничего не строил. Да там с Брежнева никто ничего не строил. С Брежнева.
Да, 7 назад еще там было не так дорого, и не такие наглые лица там были, как сейчас.
Не думаю. 7373948. 7373. Я думаю, что там 30 лет назад последний гвоздь вбили. 30 лет назад. Никто ничего не строил 30 лет. И украинская власть там на самом деле была чистым разорением, просто паразитированием. 7373948. Алло, кроме коттеджей олигархов ничего не появилось. Алло, здрасте.
Да. Добрый день. Да, здрасте. Неделю назад примерно был в Крыму, работали там, Роман меня зовут.
Интересно, да.
Ну, мы там обследовали санаторий МВД, который был сначала украинским, потом русским.
Да.
Вот. Ну, знаете, крымчане стали более гордые, но менее счастливые. То есть они так или иначе отождествляют общее, как бы, провал в экономике именно с присоединением. То есть местные там вот...
Потому что они не попали в ныне убивающие. Да, да, да.
Вот, поэтому, к сожалению, уныние там царит. Природа великолепная, и вот зимой там очень хорошо. То есть вот для жителей Москвы Крым — это вот такая...
Ну как они, в чем они могли бы все-таки развиться, как уникальный кластер какой-то?
Вы знаете, я думаю, что это либо какая-то культурная, то есть нужно создать некую точку притяжения, точку сбора, да, чтобы это должно быть либо какие-то эстетические, культурные, то есть это сделать привлекательным для людей, ну как раньше там... Серебряный век и так далее,
да.
Вот, но только в более массовом порядке, то есть что-то более съедобное для, тогда, ну, скажем...
Тогда не было пенициллина, и многие уезжали туда лечиться от чахотки, и поэтому там было так много культуры.
Ну, а что нам мешает?
Потом мы выселили туда Деникина, а Деникин ушел туда с армией, и опять появилось много культуры. А потом, как вы хорошо понимаете, на этом дело закончилось.
Вы знаете, ну, что-то же надо делать, потому что, знаете, дело в том, что вот для, скажем, северных жителей...
Все, есть чахотки.
Зима в Крыму — это хорошо.
Зима в Крыму — это хорошо. Спасибо большое. Зима в Крыму — это хорошо, но, может быть, я про Керчь что-то неправильно понимаю. На самом деле, в Керчи, конечно, климат скорее кубанский, потому что на Керчь сюда часто дуют восточные ветры, и климат скорее, конечно... Кубанский, может быть, в Фаросе где-то, от Ялты до Фароса, а может быть, даже до Севастополя, климат совершенно другой, может, я что-то не понимаю. Хорошо, да. Но плюс 3 будет 31-го, а сегодня 11 в Керчи, на следующей неделе будет от 11 до 4 градусов, до 4 градусов. Не знаю, мне это не очень нравится. А? Ну, климат так себе, скажите, ну, честно.
Ну, хоть какая-то удочка должна быть.
Не знаю. Я пока мы не нашли, ребят, давайте, в движении, мы не нашли пока.
Подъем. В движении.
В движении. Наши юга — не настоящие юга.
Вот это правда.
Наши юга — это не настоящие юга. Настоящие юга — это папуасики там какие-то, кокосики там какие-то, дураны там какие-то, понимаешь? Манго. Ходишь по базару, выбираешь манго, торгуешься яростно, кричишь, оскорбляешь людей, потом все-таки выторговываешь 5 копеек. Вот где, вот что такое юг. Для меня что такое юг, понимаешь? Рыба, которая только что выловлена, жареные кузнечики какие-нибудь, какая-то мерзость, австралийское кафе рядом, еще что-то. Я люблю, вот если сказать, можно я пропущу этот обзор движения на 6 баллов, и все ужасно. Я скажу, что такое юг для меня? Юг, ребята, что такое юг для меня? Юг — это приехать, зайти за сим-картой, одновременно за 50 центов долларовых, купить эти самые шлепанцы. За 50 центов. Там, на месте, не надо их в чемодане возить, не надо. За 50 центов. Купил шлепанцы и сим-карту тоже за доллар. Вот, все, ты уже на юге. Надеть шорты, которые у меня лет 30 уже, они такие все выцвевшие. Шлепанцы, шорты, какую-то безобразную оскорбительную майку. Это примерно кута. И пойти на массаж. Вот это кута. Вот мне кажется, все время видится. Я был в Бразилии, я был в Эквадоре, в Бразилии, в Гуаякиле, везде. Я был в Венесуэле, я купался все. В разных местах. Послушайте, я был на всех почти островах Карибов, почти на всех. Я ходил там по этому, на пароходе мы ездили и так далее. И там просто ездили отдыхать. Значит, но все равно это кута. Вот я себя зажмурюсь и увижу юг, я увижу куту. Бали. Я такой по куте, такой тусуюсь, там где-то что-то поменял, там где-то 10 долларов, пошел где-то массажик, потом к австралийцам похавать, потом пошел себе, купил папайю, еще что-то. Вот это юг, я понимаю. Ну, как бы, все время предсказуемая погода, все время предсказуемые плутишки, веселые плутишки болинезийцы, предсказуемая жрачка, предсказуемый массаж. Не знаю. Юг — это юг. У нас нет юга вообще в стране. У нас нет никакого юга. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, играй на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 22 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говоришь, говори. Простите. Первый раз осекся. Ёлки-палки. По новой запустить или нет? Да. Говорит Москва. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Зажа, Даренко.
Я читаю
утро.
На стене. У нас Роман Дудниченко, значит, из Подольска. Он привез нам вот эти штуки. Я читаю прямо вот как есть. Говорит Москва. Здесь написано. Говорит Москва. Я прям такой читаю, такой тупо. Стоило один раз не прочитать вот сейчас, и я тотчас забыл. Понимаешь? А знаешь почему? Не потому что я идиот. Хотя не... этого тоже немало, этого немало. Но я потому, что когда в момент, когда я здороваюсь, я впадаю в состояние камлания, я впадаю в транс. Я сам в трансе. И я не, ну как сказать, я не могу включать мозг. То есть в момент, когда я вот все это читаю...
Ну что, по-моему, очень правильно. Говорит Москва, и в то же время говоришь со мной, Москва.
Да, говоришь,
Москва. Потому что мы же тоже слушаем наш.
Великий город, да, Николай пишет на сайт говоритмосква.ру. Великий город, да, безусловно, безусловно. Хорошо, я хотел посмотреть доллар. Доллар 71.11. Должен сказать, что это лучше, это лучше, чем было, например, несколько часов, там, 2 часа назад, 3 часа назад, когда я готовился, был 71.30. Значит, сейчас 71.11, только что я видел 71.08. Это может означать, я думаю, наконец, я надеюсь, что сегодня, конкретно сегодня, все еще продолжается давление вот, русского бизнеса, который покупает на налоговую неделю рубли. Продает доллары, покупает на рубли. И какое-то давление сохраняется покупки рублей, поэтому доллар все еще не так высок. 71.10 в эту секунду. Есть такая точка зрения, что это может сохраниться вся эта канитель еще даже в январе, а может быть и нет. А если это не сохранится, на 75.80 мы увидим. 75.80 по окончании вот этого волшебного периода, поэтому я очень рассчитывал, конечно, увидеть 70, но нет. 70.96 мы видели, 70.90 мы видели, 96 мы видели вечером в пятницу, 70.96. Но и вот лучше мы не видели. Мы его лучше не видели, к сожалению. 71.10. Посмотрим, что сегодня. 77.56 к евро. Смотрите, 36.43. Это мы видим нефть. 36.43. Теперь уже привычно низкая нефть. И 1.09.10. Евро чуть-чуть пободал. Доллары пробил 1.09. Вчера мы его видели на 1.08.70 с чем-то, да? Вы помните. 1.08.50, кажется, было в середине дня, я смотрел. Ну так вот, сейчас 1.09.09. И еще раз, я продолжаю следить за судьбой рубля, 71.10 к доллару. Хорошо.
А тем временем «Газпром» с Нового года может поднять зарплаты.
Да?
Да.
Ну, хорошо.
«Интерфакс» пишет.
Слушай, если хочешь поговорить про деньги, я тебе поговорю про деньги. Вот серьезно говорю. Вот у меня есть статья, которую я прочитал сегодня, и что-то мне это самое поплохело. Слушай, в России, притом в России, не в Швейцарии ни в какой. Состоятельный, это сегодня публикация в «Коммерсанте». Состоятельные банковские VIP-клиенты в России начинают чувствовать последствия волатильности рубля. Отдельные игроки, измерявшие порог входа в рублях, существенно повышают количественную планку для вхождения в этот клиентский сегмент из-за удорожания валюты. Смысл в чем? Ты даже в Сбербанке можешь иметь индивидуальное обслуживание. Даже в Сбере. Ты заходишь в отдельную комнату, с тобой там какая-то госпожа, господин как-то беседует. Все это, конечно, там, кстати, в том же самом ужасном отделении, но там за стеклом и прочее. Но в любом случае тебя выделяют отдельного человека, который там никогда не сидит, его нет, ты заходишь, его нет, ты начинаешь его искать, его действительно очень быстро присылают, говорят, подождите секунду, и делают такое лицо, шарман-шарман. Потом он приходит, как правило, часто бывает в некоторых банках, ну, в Сбере не знаю, в некоторых банках это сам директор отделения тобой занимается, если ты VIP-клиент. А в некоторых банках тебе присылают там дурынду какую-то, которая вообще ничего ни в чем не понимает, и бегает советоваться к начальнику все время, понятно? Ну, и никакого толку с этого нет, да? Вот, тоже...
Но все равно приятно.
Ну, зависит от банка. Но главное — вход. Значит, раньше склоняли банки наши к тому, чтобы ты на VIP-обслуживание перешел. За 2 миллиона... полтора было миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Что означало 50 тысяч долларов. Это приятно удивляло, потому что, например, в Гонконге VIP-обслуживание начиналось со 150 тысяч долларов, ну, американских, да? А в России... в какой-нибудь Европе обычно VIP-обслуживание и там частные банки брали по 500 тысяч долларов, если у тебя меньше 500 тысяч не брали. Ну вот, сейчас, конечно, все это нарастает помаленечку. И главное, что в России люди есть, которые входят, в Газпромбанк, например, 15 миллионов рублей будет. Ну, прикинь, что? Вот я хочу понять. Ну, вот это мне объясните, кто эти люди? Кто эти чудесные люди? Когда ты про Газпром сказала из зарплаты. Газпромбанк. Значит, это новость была, да, про «Газпром»?
Да.
Ну, смотри, я читаю «Коммерсант», который не знал об этой новости. Новый VIP-клиентский минимум вырастет на 50%. Будет 15 миллионов рублей. То есть чел, который входит в банк и хочет, чтобы его обслуживали специальный выделенный менеджер, должен хранить на счетах 15 миллионов рублей. Или там чего еще. Почитаю дальше.
Ну, ведь в рублях, да? Должен хранить.
Да, дальше. Мы всегда ориентировались на обслуживание. Нет, не имеет значения.
Не имеет значения.
Не имеет значения. Не имеет значения. Валюта не имеет значения.
Это а то вдруг банка. Это такая стимуляция.
Все это не имеет значения. Мы всегда ориентировались на обслуживание клиентов состоянием, превышающим 500 тысяч долларов. Именно эта аудитория для нас целевая. И так далее. Объясняет первый вице-президент Газпромбанка. То есть они хотят человека, у которого есть состояние выше 35 миллионов. Что значит состояние? Имеется в виду жилье, например. Жилье не имеется в виду, насколько я понимаю. Активы. То есть плюс жилье. Жилье само по себе, и плюс еще 500 тысяч долларов есть. Вот они ориентируются. И эти люди есть, вот что меня удивляет. Есть, которые здесь, в России, держат. Меня удивляют обе вещи. Что, имея 500 тысяч долларов, они держат их в России, что само по себе удивительно. Почему они не отвезут их в Германию, как честные люди, или в Австрию, или еще куда-то, где все держат? Почему они держат в России? Значит, обнаглели полностью. Ни революции, ни боятся ничего. Правда же? Дальше. Растет ежегодно, вот этих число private banking, растет ежегодно на 20%, до 20% их становится больше в год. Новые и новые люди по 15 миллионов будут входить. Понятно? Их огромное число. Вот у вас как будто денег мало, или вы так думаете, неважно. Вот послушайте меня. Дальше. Значит, наибольший вклад в ближайшие годы будет вносить дальнейшее развитие регионального бизнеса, в том числе выход в новые города, а также развитие услуг для клиентов private банков, банкинг, дочерних банках группы «Газпромбанк» в Швейцарии и в Люксембурге. То есть ты входишь здесь, в Москве, 15 миллионов приносишь рублей. Ну, там, неважно, в какой валюте. Они рассчитывают, что у тебя 35 миллионов есть. То есть 15 миллионов – это минимум-миниморум, это для нищих. Да? У тебя есть 35. Дальше ты 35 приносишь им и говоришь: братцы, давайте так, я хочу разместить это в бандах каких-нибудь европейских, в бандах каких-нибудь американских. Они выходят на свои дочерние банки в Швейцарии и в Люксембурге, и твои деньги через них размещают. Понятно? Ну, что интеллигентные люди, они не боятся вообще ничего. Я говорю, какое время назад этого не было. Люди боялись демонстративно показывать богатство. Смотрите. У нас большая часть активов до 70% валютные. Это Газпромбанк продолжает рассказывать. 70% до 70% валютные вклады. Никаких рублей. Что, они приличные люди. Опять. Они же не могут в рублях. О чем вы смеетесь? Дальше. Поэтому величина среднего кошелька скорее подросла. Составляет примерно средний кошелек. Внимание, вход 15 миллионов рублей, да? А средний человек сколько там держит?
Сколько?
1,5 миллиона евро. Средний кошелек 1,5 миллиона евро. Понятно? Все, очень прекрасно. Дальше, Сбербанк первый. Сбербанк первый, private banking. 8 миллионов рублей вход. ВТБ 24, от комментариев отказались. Но там вроде бы 30 миллионов рублей. Как будто бы. 30 миллионов рублей в ВТБ 24 за вход в private banking. То есть, когда с тобой будет говорить отдельный консультант. Понятно?
Понятно.
Ну, все, он не твой консультант, нет. Он просто там сидит в отдельном кабинетике.
И не заставляет тебя ждать.
Да, ты заходишь, как правило, там он свободен. Как правило, свободен. Ну, может, там кто-то, но недолго подождешь. Я хочу, да, пересмотреть величину входа в рублях, все это дальше. Они технически... Значит, меня удивляют две вещи. Я хочу с вами об этом поговорить. 7373948. Русские богатые. Перестают пользоваться, перестают здесь демонстрировать скромность. Раньше как было? Русский богатый здесь ездил там на каком-нибудь Саабе, а все вот эти Мерседесы и филиппинки, они у него были там, во Франции. Во Франции были Мерседесы, во Франции были филиппинки, горничные, нянечки, еще кто-то, жена красивая, в бриллиантах, все. Все это было там. Тут он типа трудился, все. Сейчас они перестают это делать. Они начинают демонстрировать богатство здесь. И это богатство ошеломляюще свидетельствует о том, что оно есть, и его никто не стесняется. 7373948. Его никто не стесняется. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Купрум.
Да,
давайте
Купрум.
Попробую пояснить ситуацию.
Давайте.
Ну, вот смотрите. Раньше в UBS можно было стать VIP-клиентом совершенно спокойно за 1 миллион долларов. И, соответственно, получать, грубо говоря, 2,7% годовых.
Да.
Сейчас старые счета, которые открыты, грубо говоря, 5-8 лет назад, они так до миллиона остались. А вообще всеми силами идет перевод до 5 миллионов и выше. Притом ставка депозита получается...
Подождите, вот эта последняя фраза залипла. То есть вы говорите, старые счета по миллиону остались, а новые уже 5 миллионов.
Да, и никакие не 500. В Германии, ну, давайте я про UBS закончу.
Давайте.
В UBS получается у тебя, грубо говоря, 0,25% годовых.
Да.
И 0,15% банк берет за обслуживание.
Ну да, но там же инструменты какие-то есть.
Я вас умоляю, какие инструменты? Это слишком все уже... Наелись этих инструментов. В 2008 году эти инструменты так ударили, что UBS списал своей полной. Ну, короче говоря,
да.
Мне, например, повезло. Но неважно.
Ага.
И так как я, извините, по всей стране...
Да.
Это не оговорка. По всей стране миллион.
Да.
Вот. Краш-паркация в Германии. Те же примерно проценты. То есть, грубо говоря...
Ну, плохие проценты, плохие, да.
Да, а здесь, по крайней мере, есть иллюзия, особенно если у тебя валютный...
Да, но это же иллюзия, Купрум, это иллюзия, Купрум.
Ну, мы же с иллюзиями, но я вас умоляю.
Не знаю.
Ну, мы все берем иллюзии. И всегда приятно, когда ты можешь, ну, спокойно относиться к полумиллиону долларов.
Не знаю.
Я на них зарабатываю в 10 раз больше, чем в UBS. Но... Заработок только тогда, когда ты зафиксировал. Поэтому это только щекотание нервов.
Сколько вам здесь на валюте дадут? 6% дадут в максимум. Это максимум, если вы найдете. 6%.
Так но. Правильно, но так вы смотрите. Надо, но. Нет, в валюте 6% не дадут, я думаю.
Ну, хорошо, 4,5%. Вот. И это при том, что вы должны положить на 366 дней, правильно?
Ну, так. Но, понимаете, да. Ну, вот тем более 6, я в России, у меня... Есть определенная сумма, но я даже не смотрю, какие там проценты туда идут,
да.
Они мне абсолютно неинтересны. Но я еще раз говорю, в UBS это, грубо говоря, 0,25%. 0,25%.
Ну, потому что вы на депозиты идете. Потому что вы идете на депозиты. Надо брать инструменты, рисковать, пожалуйста.
Ну,
что вы.
А, ну, пожалуйста, ну, конечно. Вот здесь и рискуют, здесь тоже можно брать инструменты.
Ну,
и тогда заработки будут вообще... теоретически астрономическими. Да проходили все это уже, надоело.
Ну, рискуешь. Спасибо большое. Значит, Купрум рассказывает на своем опыте. Смотри, что он сказал. Ты не поняла? Я видел морщину. Лоб. Я тебе объясню. Что на Западе цена денег настолько сейчас небольшая, что если ты кладешь просто под депозит, получаешь 0,25%. Да? В некоторых банках вообще минус получаешь. Минус 0,25. Значит, в инструменты ни в какие, в акции, ни в банды, но не хочет он идти. В инструменты. Рыночные. Биржевые. Не хочет идти.
Хорошо.
Почему? Потому что он говорит, можно половину потерять, как в 2008 году. Совершенно справедливо. В 2007, я, значит, 7 помню больше. Вот, ну хорошо, 7 с октября Дальний Восток лег. Ну так вот, значит, можно потерять. Плохо. Тогда надо переводить сюда, здесь там 4,5%, понимаем, 4,5%, но нужно 90 дней в некоторых банках, некоторых 366 дней, на один день больше, чем год, понятно? Угу. Нужно положить эти деньги. Мамочка, ну мы не знаем, что будет через 366 дней.
Это правда.
И больше, мы знаем, что будет хуже. Мы точно знаем, что будет хуже. Зачем же мы будем давать какие-то деньги просто так, и все. Нет, это ужасно. Я не понимаю. 7373948. Оказывается, у нас, внимание, я сейчас обсуждаю вот какую тему. Оказывается, у нас чертова уйма очень богатых людей. Очень богатых людей. В Газпромбанке, в private banking. Об этом пишет сегодняшний Коммерсант. Люди входят с 15 миллионами рублей в private banking. А средний счет 1,5 миллиона евро. Средний счет в банке. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Звонит, значит, мне сейчас Сбербанк.
Да.
Каждый день вот предлагает стать премиальным клиентом.
Да. 8 миллионов рублей за вход.
Нет. Цена вопроса 2500 рублей в месяц. Не обязательно держать 2 миллиона рублей. На счету. Если держишь 2 миллиона рублей на счету на конец месяца, то как бы услуги бесплатные. То есть,
платишь 2500 за то, что ты в private banking, но не держишь 8 миллионов?
Да.
Да, и что, вы взялись за это дело, нет?
Нет, не взял. Сбербанку, как бы, честно говоря, доверия нет, деньги воруют.
Кто ворует деньги, мошенники. Вы говорите такие вещи, но нельзя. Они очень дорожат репутацией, и сейчас к нам обратятся с иском. Все-таки нет. Вы должны пояснить или сказать, что вы погорячились.
Я поясню такую вещь. Да. Недавно через приложение Сбербанк Онлайн украли небольшую часть денег с карточки.
Вашей?
Вот, да. А-а-а. И когда я обратился в банк, они мне, мягко говоря, послали в отделение К, которое находится где-то на Петровке, по-моему. Угу. Вот, или еще где-то. И говорят, пишите заявление, будем разбираться. Оказывается, таких, как я, очень много.
Вот как, смотрите. А у меня в одном банке поставили ридер вот этот, который, когда ты карточку вталкиваешь в банкомат, он себя все считывает. Но надо сказать к их чести, послушайте, мгновенно блокировали нафиг все. Пришлось
Значит,
меня...
смотрите, я застраховал свою карточку, цена вопроса тоже, где-то около 2000 в месяц. Да. Вот, они страхуют на сумму ежедневного лимита. То есть главное вовремя спохватиться, если вдруг вы почувствуете, что у вас деньги воруют. Да.
А сейчас я перешел в банк, слушайте, я перешел в один банк, сейчас, не буду название называть, не хочу рекламировать. Значит, они абсолютные параноики, реально. То есть по любому вопросу постоянно звонят. У меня какое ощущение, что я с ними живу в одной квартире. Я думаю, нормально сейчас, это правильно. По временам, по нынешним, пусть лучше с параноиками.
Ну, вполне, да.
Да,
вполне.
То есть они реально, серьезно говорю, они сейчас мне звонят по любому вопросу 6 раз в день, после чего еще звонят, спрашивают, хорошо ли меня предыдущий звонивший был хорошим человеком, или в целом, как он характеризуется. Отдельная тетка звонит, спрашивает, вам понравилось, как вам звонили перед этим, а потом еще следующая звонит, говорит, вот сейчас, говорит, тетка спрашивала, как вам понравилось, вам она понравилась, там еще как-то. Я крэзи полностью, я больше ничего не делаю, на самом деле. Я как Кэрри с Украины. Он говорит, Порошенко вижу чаще, чем жену. Значит, у меня то же самое с этим банком. Постоянная тема. Больше, конечно, я общаюсь больше, чем с женой, с этим банком. Но они полные параноики. Но я уверен, что это хорошо. Потому что по нынешним временам лучше иметь дело с параноиками.
А? Справедливо.
Да, пусть звонят непрерывно, пусть вот это все идет постоянно. Ущерб для России? Для России.
Да, смотрите. От ассоциации ЕС с Украиной.
Состоит более 3 миллионов. В чем? Когда? Да. Кто-нибудь будет писать? Это мужчина. Лихачев,
это анализ.
Мужчина. Да. Лихачев мужчина?
Да.
Почему он пишет, не пишет тогда, какой ущерб? Во сколько это будет? Сколько лет? Можно ты прочитаешь? Потому что, давай, вот ты прочитай и все. Ты прочитай.
Так, я прочитаю. Анализ ущерба от ассоциации ЕС с Украиной показал, что ущерб для России от зоны свободной торговли между Украиной и ЕС составит более 3,5 миллиардов долларов. Это об этом заявил Лихачев.
Какой срок? Никого не парят, видишь? Слушайте, можно я скажу? Ребят,
ну, это пока срочничок.
Я привык это от баб. Простите, но я же не этот самый. Я же не сексист, вы знаете. Но я привык от баб такое видеть.
Это
что, в какой срок? Какой срок? Когда? Ну, подожди, еще раз прочитай. Послушайте фразу и скажите мне, вы что-нибудь поняли или нет. Послушайте меня, послушай фразу. Анализ ущерба, это молния, какой это экспресс, кто это пишет?
Это Интерфакс.
Интерфакс. Послушайте фразу. Анализ ущерба от ассоциации ЕС с Украиной. Кому нанесен ущерб?
России. Вот тут позже объясняется. Ущерб для России.
Анализ ущерба от ассоциации ЕС с Украиной показал, что ущерб для России от зоны свободной торговли между Украиной и ЕС составит более 3,5 миллиардов долларов. За сколько? За 100 лет. За 200 лет. Всего навсегда за историю существования государств. За день, за час. За сколько 3,5 миллиарда долларов? Чё пишут-то, а? Там есть хоть один человек с головой, кто включит голову в этом Интерфаксе? Можете включить голову на секунду? Надолго не надо, ребята, у вас не получится. У вас закипит голова, если вы ее включите на полчаса. Но вы включите ее на секунду. Составит ущерб 3,5 миллиарда. Когда? За какой срок? Кретины! Я не понимаю этих людей.
Нет, они попозже наверняка дадут подробности. Просто сейчас.
Фрукт спрашивает меня название банка. Да, Фрукт, да, это они. Да, Фрукт. Фрукт прав. Фрукт прав. Да, все правильно, это они. Значит, я не понимаю, 3,5 миллиарда. Мы что, ну а если мы не будем, если мы наоборот оставим свободную торговлю с Украиной, то что будет? У нас ущерба не будет.
Нет, наоборот. Если Украина проводит ассоциацию с ЕС, то для нас ущерб будет 3,5 миллиарда долларов. И поэтому мы отказываемся от зоны свободной торговли, он объясняет.
Если они идут в зону свободной торговли с ЕС, а они это делают с 1 января,
да,
а мы их не наказываем за это, то будет ущерб.
Да, то мы, если мы не ставим свои пошлины, да, для нас будет ущерб. Вот, и ущерб будет в таком размере.
А, то есть тогда европейцы беспошлинно начнут качать нам товары.
Да.
Мама с папой купят маленькому Пете хороший велосипед, одежду, хорошие игрушки. Мама с папой купят ему кофточку. И от этого сделается ущерб России, правильно? Я так правильно понял? Ну, я пытаюсь понять. Нет, Петя пойдет в школу, вы знаете, но он уже пошел в школу, а ему уже после новогодних каникул по новой идти. Он хочет новый ранец. Ну, это правда китайское все. Нет, ну, неважно. А из Европы что там поставляют? Что-то поставляют из Европы, я не знаю что. Хорошую кофточку какую-то, например. Например, косметику L'Oréal, еще что-то. И она придет к нам дешевле существенно из-за того, что Украина станет воротами между нами и Европой, такой черной дырой, правильно?
Да,
такой,
но государство ворота. Ничего не получится.
Государство этого. Ничего не получит. Но Петя получит в ранец новый, ранец. Правильно? А так он поручит по роже. Ты что, я за Петю всегда. Я всегда за свободу. Ты, во мне ты видишь последователя Бакунина. Я бакунинец. Я не понимаю. Если Петя... Я хочу, чтобы кто-то мне это объяснил. 737. Почему мы такой ущерб страшный потерпим, если Украина по анализу ущерба пойдет? Кто-нибудь понял или нет эту фразу? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте,
да, Михаил Иванович. Михаил Иванович, что там за ущерб?
Очень просто.
Давайте.
Я уже объяснял, повторяюсь.
Давайте.
Есть такое понятие, как зона свободной торговли СНГ.
Да.
То есть берется только, брался только НДС с Украины.
Да.
Но вот пошлина не берется.
То есть, да,
если зона свободной торговли будет, да, с одной и с другой стороны, то есть все товары, которые неконкурентны у нас, они беспошлинно будут возиться к нам. Это то же самое, что если открыть остальные западные границы и беспошлинно, то есть возить товары к нам. То есть государство наше потерпит соответствующие убытки.
Михайлович, но вы-то государство, Михайлович, вы-то не потерпите убытков. Вы себе пиджачок купите, например, новый, и это же будет хорошо.
Нет, это не будет хорошо, потому что все госструктуры и все здравоохранение, все, оно содержится на определенный бюджет имеет. Так. И этот бюджет формируется в том числе за счет пошлин, акцизов и многих других составляющих. Это же, по-моему, все очень просто. Это просто арифметика первого класса.
Но мне непонятно. Слушай, если у меня останется много денег, я лучше тогда доктора куплю себе платного на уровне первого класса.
Ну давайте как мы сказали, тогда вообще еще раз объясняю. Нет. Откроем все границы, вы понимаете или нет?
Я все стану покупать дешево.
ПТС.
Да, я стану все покупать дешево. И у меня будет достаточно денег, чтобы купить доктора первого класса. Купить,
но платно, вся наша платно. Промышленность и вся наша страна по производству, мы не конкурентно способны. Пошлинами мы защищаем своих производителей.
Мне кажется, что вы на себя наговариваете. Вы конкурентно способны, я тоже. Все мы вроде неплохие ребята. Спасибо. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета пишет о том, что в нашей стране побывало рекордное число иностранцев. На первом месте по посещению Российской Федерации жители Китая. В 2015 году к нам приехали 583 тысячи человек. Вот так много. Наибольший прирост относительно 2014 года дал Иран, кстати. И между тем отмечается сокращение поездок жителей России за рубеж. Вот об этом пишет Российская газета. И там же достаточно интересный материал с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Он предсказал исчезновение льда в Арктике к 2050 году. И отметил, что это может как поспособствовать, так и помешать развитию севморпути. Вот об этом читайте в материале Российской газеты. Коммерсант пишет о том, что к проверке освоения бюджета в Крыму подключили Генпрокуратуру. По поручению премьера Дмитрия Медведева к проверке крымских властей за затяжного освоения средств в рамках федеральной целевой программы по развитию региона будет подключена Генпрокуратура. Ответственным за срыв финансирования чиновникам грозит уголовная статья. Об этом читайте в «Коммерсанте». Интересный материал сегодня публикует «Ведомости». О том, что жители России боятся переезжать. Такие данные показал опрос ВЦИОМа. В 90-м году поменять место жительства ради более высокооплачиваемой работы были согласны 40%, а вот в этом 2015-м 48%. Однако при этом 56% опасаются переезжать на новое место из-за дороговизны жилья, 33% боятся сложности с трудоустройством членов семьи и 18% враждебности местных жителей. Вот об этом читайте в «Ведомостях». Новые газеты пишут о том, что новые «Известия» пишут о том, что жители российских городов перестали рассчитывать на чиновников и сами решают коммунальные проблемы. В материале обсуждается всколыхнувшая соцсети история на прошлой неделе. Так называемые «дорожные феи», так прозвали жительницу Омска, которая по ночам заделывала ямы на местных дорогах. Вот о том, как наши жители пытаются решать жилищно-коммунальные проблемы самостоятельно и почему чиновники не рады такой активности, об этом читайте в материале «Новых известий». Ну и о том, что следствие пришло во Внешпромбанк и про задержание президента Внешпромбанка Ларисы Маркус читайте в РБК «Дейли». 10:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Я вчера посмотрел 12-ю серию 5-го сезона «Родины». Все, «Хомленд». И, насколько я понимаю, следующий 6-й сезон, 13-й серии в этом сезоне не будет. 6-й сезон выйдет в октябре 2016 года. Так что мы без «Родины», без «Хомленд», я имею в виду, до самого аж октября. Но мы верим в то, что весной мы увидим следующий сезон уже «Игр тронов», и там посмотрим, чего как. Правильно? То есть мы, ну, в смысле, мы же не останемся вообще без сериалов. Мы же иначе никак, ну, не можем жить, правильно?
Найдем что-нибудь, да?
Ну, найдем что-нибудь неприличное. Либо начнем смотреть что-то старое. Начнем смотреть «Друзья». «Друзья» с самого начала, товарищи. С самого начала. Да, и все, спокойно. Все хорошо. Или «Теорию большого взрыва». «Теорию большого взрыва» можно продолжать смотреть. Вот была же 19 числа серия, где Эми и Шелдон. Но не показывали, не раскрыли. Тема не раскрыта. Эми показали в ночнушке какой-то такой, как будто она монашка и все такое. Тема была недостаточно раскрыта, с моей точки зрения. Слушай, если уж мы говорили о соблазнительных вещах, заговорили, пожалуйста, я могу продолжить. Я сегодня прочитал «And Revenge Porn». Мне прислали это как спам. «And Revenge Porn». Я вдруг заинтересовался, потому что там статистика. Я подумал, что статистика людям интересна. И на самом деле статистика заключается в следующем. Вот послушайте внимательно. Следующая статистика. Значит, Каждый десятый. Это расследование проводилось только в Соединенных Штатах Америки, нигде больше. Да? Каждый десятый любовник бывший угрожал своим... Нет, там мужчина и женщина, неважно. Каждый десятый угрожал бывшему любовнику или бывшей любовнице. Да, кстати, карточный домик скоро пойдет. Да, доктор Лектор, спасибо большое. Карточный домик. Вот чем мы живы, да. Да. Каждый десятый угрожал бывшим выложить порно, записанное любительское порно в интернет. 60% угрожавших выложили. Выложили. И 90% жертв были женщины. То есть выкладывали обычно против женщин.
Вот так вот.
Да. Ну что, подожди, я припечатала. Вот так вот. А что так
все
вот?
Все с вами понятно.
С нами с кеми? С мужчинами вообще?
Мало того, что угрожаете,
как мать,
так еще
мать
и склонна осуществлять свои угрозы.
Значит, я серьезно говорю. Ну, это распространено, правда. Мне неинтересно, а в России как? И зачем вообще бабы соглашаются на это? Интересно тоже. Вот. Мне просто интересно. Значит, скажите, пожалуйста, вы участвовали в порно... делали порнозаписи собственных половых актов. Вы, да, вы делали порнозаписи, вы делали записи, видеозаписи, вот так. Видеозаписи, либо фотографировали собственные половые акты. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. У вас есть, были фотографии, вы делали фотографии собственных половых актов с партнером. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Мне интересно это, потому что в Америке, я так понимаю, это распространенная практика, и я так понимаю, что 10% бывших угрожали, 10% бывших угрожали, 60% угрожавших, то есть всего 6%, выполнили угрозу, выложили в интернет, и 90% пострадавших при этом были женщины. 90% были женщины. То есть мужики угрожали выложить, больше половины угрожавших сделали это, и огромная значит, часть, 90%, всегда это было направлено против женщины. 51-49 у меня пока, и довольно много звонящих. Хорошо, вы делали снимки или видеозаписи собственных половых актов. Во время собственных половых актов вы делали видеозаписи или снимки, фотографировали или снимали. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Извините, меня зовут Елена.
Да.
Вы знаете, конечно, никогда. Но. Это интимные отношения. И никто не имеет права вообще вмешаться в это все.
Ну, с другой стороны, когда голова кругом. Когда голова...
Я всегда задаю вам вопрос. Вы отличный парень.
Да, спасибо, спасибо. Вот здесь я уже, потому что обо мне не надо. Значит, мне кажется, что существует целое движение, которая называется, секундочку, я только что его называл, сейчас я назову его вновь, Stop Revenge and Revenge Porn, прекратить порно из мести. Люди выкладывают своих бывших. Да зачем вы тогда соглашаетесь? Вот глупый вопрос, извините. 7373948, спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
В 90-е годы, когда я занимался видеодеятельностью,
да,
крутили в общагах порнуху, было очень интересно самому попробовать, как это со стороны выглядит.
Да.
Единственный раз я это сделал. Купили за видеокамеру, записал.
Скажите, это была ну, цифра, аналоговая камера, видимо? Вот.
Ну да, видео вот это такая еще, да, домашняя ВХС, которая...
Да.
Ну, зрелище, конечно, такое, не впечатляющее. Нет, абсолютно.
Я вам скажу, почему. Потому что себя не очень приятно видеть. Ее приятно, а себя нет.
Не знаю, почему, не могу комментировать.
Мне тоже трудно, но я тоже склонен думать, что если бы я увидел себя, то я бы, конечно, был расстроен. 7373948, 7373948. А? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте. Алло.
Да, напиши, пожалуйста.
Здравствуйте. Где-то вы беседуете с кем-то сейчас в этот момент, мне кажется, нет? Алло, здравствуйте. Да, человек что-то диктует там, что-то одновременно, и дозванивается нам.
Человек-оркестр.
Я остановлю это голосование. Я остановлю это голосование, у нас очень много. У нас 300 человек позвонили за короткое время. Значит, давайте, делали записи, видеозаписи, или фотографировали себя и партнеров во время полового акта. 49% позвонивших. 49% позвонивших. 51%. 51% никогда этого не делал. 49% делали. Скажите, пожалуйста, а угрожали когда-нибудь публикацией подобных записей? Вы когда-нибудь угрожали публикацией подобных записей? Или вам угрожали? В общем, вы слышали об угрозах. Вы слышали об угрозах. Вы угрожали или вам угрожали? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, вы слышали об угрозах опубликовать подобные фотографии, соблазнительные, всевозможные, и так далее, так далее, так далее. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я напомню, что в Штатах каждый десятый любовник, бывший, угрожает опубликовать вот этот вот revenge porn, то есть порно-месть, вот каждый десятый угрожает. Вы слышали когда-нибудь угрозу? Вам угрожали или вы угрожали? 134-21-35? Нет, никогда не угрожали. 134-21-36. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Наталья.
Да.
Я хочу сказать, что меня фотографировали, и это было такое дурачество, я отказывалась,
да.
И в упомянутых, кстати, друзьях там тоже,
да, да.
Была такая серия, если помните,
да.
И я хотела бы предупредить всех девушек, что если ваш парень как бы говорит, да ничего, типа, ты чё такая, вот,
ну, да.
Давай, то это обязательно будет вот камень за пазухой на предмет того, если
да.
вы расстанетесь, чтобы отомстить, это обязательно.
Нет. Сначала он может не планировать. Он может и не планировать.
Да.
Просто когда оба пьяны друг другом, они это делают. А потом, когда опьянение проходит, он говорит, так, и, кстати, у меня довольно много видосов. И все.
Да, потом, когда его послала, мне пришла смс-ка, я размещу твои фотографии.
Вот так.
И там мне уже пришлось проявить дипломатию, мириться с ним, и как-то вот этот вот...
Хорошо, а вы уверены, что он уничтожил? Он сказал, допустим, вы помирились, и, конечно, вашим главным намерением было уничтожить эти снимки. Просто как он их уничтожил на одном носителе?
Он их не уничтожил, мне нужно было его морально обезвредить.
Морально.
Потому что он начал меня шантажировать, и я как змея уже извивалась, и мне нужно было его как-то приласкать, пожалеть, и как-то чтобы сделать так, чтобы ему не было больно.
Когда же, наконец, выложат Доренко, спрашивает Руслан. Ну, господи, я безобразен. Я похож на медведя, насилующего Ди Каприо. Мне кажется так, ну, наверное. Я, кстати говоря, говорят, что его уже украли. Ты знаешь, что этот фильм вроде бы уже украли? Фильм с Ди Каприо вроде бы уже украли. До премьеры.
«Выживший».
Да, «Выживший». Его вроде бы украли до премьеры, так что можно половить. Да. На английском языке его как будто вчера где-то в сети уже видели. «Выживший». Еще второй какой-то фильм готовится. «Тарантино».
«Омерзительный».
«Восьмерка», да?
Да.
«Омерзительная восьмерка». Значит, «Тарантино» как будто бы где-то слили на американских сайтах, на торрентах.
И уже
были.
500 тысяч человек скачали.
Да, значит, и «Выживший» с Ди Каприо тоже как будто бы вчера слили в интернет. Поэтому можно половить, если вы на английском языке понимаете. Если на английском языке вы не понимаете, ну хорошо. Алло, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, видите, какая у вас revenge porn. Типичное явление, как выясняется, да. В Америке.
Значит, у меня был один здесь знакомый, который снимался в порнофильмах.
Да.
И каждый раз, когда мы собирались вместе, поскольку он был человек не очень далекий, единственное, о чем он мог рассказывать, это о своей недавней, значит, порнокартине последней.
Да,
и надо, и надо было видеть, с каким наслаждением девушки собирались в круг и слушали это все.
А девушки
это
были не из индустрии? Девушки были не из индустрии?
Нет, им очень было интересно, причем сами они, видимо, побаивались, он их все время зазывал, давайте, попробуйте.
Да.
Но они, значит, не хотят, ну, с большим наслаждением слушали это все.
Но это в сущности вуайеризм. То есть им нравилось подглядывать. Подглядывать, подслушивать.
Да, да.
Да.
А,
соучаствовать.
Другой был латентный гомосексуалист, который, значит, всех своих женщин снимал, фотографировал потом. Он, правда, не выкладывал, да. Но всегда их фотографировал. Поэтому, да. Думаю, снимают все-таки латентные гомосексуалисты свои акции.
Слушайте, а вчера выжившего в ВКонтакте смотрел, пишет Тор, нормальное качество, на английском довольно понятно, диалогов мало. Тор рекомендует во ВКонтакте посмотреть выжившего. Спасибо, спасибо, Тор. Ну что, Олег, а что, значит, ну что, а сколько он зарабатывает? За фильм, за этот? Мне интересно. Я думаю, может быть, карьеру сделать. Может быть, карьеру сделать. Да.
Ну, я не знаю, сколько сумма, но девушки зарабатывают больше в порнофильмах, чем мужчины. Ну, на дом он себе накопил.
Мне кажется, что вы ошибаетесь. В домашних, студиях в конце 80-х, в начале 90-х, в начале 90-х, здесь, в Москве, мужчине платили за съемочный день $100, а женщине 50.
Ну вот он мне говорил, что женщины зарабатывают больше. Было интересно.
А с какой стати? Можно я возмущусь здесь от лица мужчин? Мужчины требуется больше.
Мужчин, не знаю, мужчине вроде проще, не знаю. Я проще? В этом вопросе не специалист.
Простите. Вот тут я специалист, конечно, мужчине сложнее. Ну, конечно, женщина что она делает, глаза закатывает, да и все. 7373-94. Хорошо, я останавливаю это голосование предыдущее, я его остановил уже. Вы участвовали, значит, только участники. Вы участвовали, да, в записи соблазнительных всевозможных фильмов во время собственных половых актов или делали видео или фотографии, и вам или вы угрожали опубликовать это в интернете, сделать достоянием гласности. 23%. 23%. 77% никогда про подобное не слышали, никогда подобного не делали. Вот видите, какая история? Зайдите на сайт. Я, кстати, опубликовал это в Твиттере и в Фейсбуке. Зайдите, пожалуйста, на сайт и посмотрите вот этот сайт. И, может быть, подпишите под петицию. Там петиции есть. Есть End Revenge Porn на английском языке. Дело это общемировое, не стесняйтесь, что там на английском языке. Значит, если вы non-US petition, всего мира тоже касается. Вы знаете, что американцы с ощущением собственного мессианства борются за всякие права во всем мире. И поэтому non-US petition тоже есть. И вы можете подписать ее и каким-то образом поспособствовать тому, чтобы не издевались над людьми, воспользовавших их... Вы знаете, что такое влюбленность? Это как бы ослабленность мозга, сущности и воли. И вот воспользовавшись этим периодом, чтобы потом людей не шантажировали, не мучили над ними, не издевались, подпишите петицию. Ладно, поехали дальше. Полиция задержала, но затем отпустила мужчину, написавшего мелом на кремлевской стене лозунг. Слушайте, полицейские задержали мужчину за надпись на стене Кремля. 43-летний мужчина написал мелом на кремлевской стене в Александровском саду фразу «Мир всему миру» с древнеславянскими буквами. Прибывшим на место сотрудникам полиции мужчина заявил, что он маг. Нанесенная надпись имеет особые свойства, в связи с чем был доставлен в отделение полиции для осмотра психиатром.
Осмотр... Прекрасно.
Да, то есть...
Они просто побеспокоились о нем.
Ну, конечно.
Они говорят, тебе, наверное, плохо.
Он сказал, я маг. Нанесенная надпись имеет особые свойства. Они говорят, пройдемте для осмотра психиатров. Осмотр не выявил задержанного психических заболеваний, после чего он был отпущен после проведения профилактической беседы. А я знаю, он говорит, маг? Он говорит, маг. Говорит, достань кончик носа! Достань, собака, кончик носа. Он такой раз, такой, легко такой. А они такие говорят, а теперь ногой. Он такой раз, такой, и все. И все, и раз еще опять. И так далее. То есть в этом смысле они говорят, так, ладно, иди. И все, а мел отняли, как орудие преступления. Мел отняли. Это не первый вопрос. Нет, у меня два вопроса.
Полиэтиленовый пакетик.
Слышишь, у меня два вопроса.
Зашили его?
Мел отняли или нет? Дальше продадут ли его на собственном аукционе каком-нибудь? Потому что там для сотрудников специально, как орудие преступления. И второй вопрос, что сделали с надписью «Мир всему миру». Как он написал?
«Мир всему миру».
«Мир всему миру». Эта надпись осталась? Ну, мне кажется, что ее следовало бы оставить, или там набежала толпа таджиков с этими, со швабрами.
И мылом.
И мир стерли, и всему миру стерли, и все на свете. Слушай, значит, еще история смешная, которую я не успею обсудить, но хотел бы сказать. Старики, это публикация в Уфа, Уфа.ру, значит, это в Уфе. Там у башкиров, знаете, особая жизнь совершенно. Значит, там господин Евгений Боровиков и... Подождите, нет. Евгения Боровикова, окей. Я думал, Евгений Боровиков и Виктор Белобородов. Нет, Евгения Боровикова и Виктор Белобородов, 80-летний, и ей 80, и ему 80, заключили брак. Значит, и дети, внуки, простите, внуки, им 80. Внуки подают сейчас в суд, чтобы признать, что они сумасшедшие, этого не может быть, никакого брака быть не может, все это чушь, что это, значит, абсолютно невозможно. Понимаешь, это в чем дело? Молодые считают своих собственных дедов, бабок там и так далее собственной собственностью. Собственностью. И они ждут, когда эти оставят им квартиру, там, ну, как бы уже подзажились.
Пора... Соки выжимают.
Пора на осаночки, да. Нет, но они как-то в смущении думают, что эти уже подзажились. Вот, потому что нужна же квартира, как-то туда въезжать надо, жениться и все такое.
Тут новая семья.
Да. А тут они раз заводят новую семью. В новой семье непонятно, как что потом делить и так далее. И они сейчас подают в суд. И это мне напомнило, это в Уфе, 80-летняя. Это мне напомнило историю Лилиан Бетанкур, которую ты знаешь, да? Лореаль, слышала такое слово?
Слышала.
Лореаль. Значит, вот, значит, она Лореаль. А как некоторые, по некоторым оценкам, у нее сейчас, у Лилиан Бетанкур, ей 93 года, и у нее сейчас 40 миллиардов долларов. Всякий раз, когда вы покупаете Лореаль, вы немножко платите Лилиан Бетанкур. А она 1 миллиард долларов, 1 миллиард евро, точнее, она подарила своему возлюбленному. И тоже дочка судится, понятно? Значит, она... дочка судится с ней, что она маразматичка, идиотка, и она не может дарить миллиард евро, кому захочет.
А возлюбленному сколько?
Возлюбленному она дала 1 миллиард.
Нет, миллиард. Сколько ему лет?
Насколько я знаю, ему было лет 60, он был моложе. И она, потрясенная свежестью его кожи, потрясенная свежестью его мускулов, и вообще, сказать, потрясенная свежестью, она говорила: «Боже, мой персик, иди сюда, мой персик, скорее». Он фотографировал ее для французского журнала «Эгоист». Он фотографировал. В 87-м году. А затем они стали друзьями. В 87-м году. Еще 20 лет жить ее мужу. Муж умер в 2007-м. Лилиан Бетанкур. Значит, в 87-м, за 20 лет до смерти мужа, они уже познакомились. Стали друзьями. И она начала ему дарить. Всего на сумму 1,3 миллиарда евро.
Ой, ну это же не разом. Почему она не может подарить такую сумму?
Долларов, 1,5 миллиарда долларов. Понятно, ну даже по нынешним. Подарки включают страхование жизни на сумму 253 миллиона в 2003 году.
Ну это же нужно?
Много.
Нужно.
Еще один полис на 262 миллиона в 2006 году. Это страхование жизни. 11 произведений искусства на 20 миллионов евро, включая Пикассо, Матисс, Мондриан, Делоне, Леже и так далее, и так далее. Денежные средства. И так далее. Потом, после того, как умер папа, Бетанкур папа, дочка напала на мать с обвинением, что она дура, ненормальная, сумасшедшая, она дарит имущество семьи, и так нельзя, и все. Понимаешь? Стариков считают не до конца правомочными в сущности. То есть считают, что они уже дети, что они идиотики. То, что этот человек сам себе заработал 40 миллиардов долларов, и сам себе все эти 40 миллиардов долларов может подарить кому хочешь. Я, например, время от времени угрожаю жене, что все, что на мне найдут, надо будет отдать Чаплину. Я все время угрожаю. Я думаю, ну хорошо, она когда-то мне скажет, ты маразматик или что-то. Нет, я в полной своей власти. Я считаю, вот я сейчас достаю кошелек, вот это все принадлежит Чаплину. Если сейчас какой-то кошмарный этот самый... Пойдет на нас... Что у меня, пожалуйста, здесь есть? Что, 800 рублей? Тысяча. Пожалуйста, у меня здесь около 3000. Все это надлежит... Я говорю, это же... У меня все родственники мои крутят пальцем у виска. То есть меня уже сейчас записывают в идиоты. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Я испытываю чувство неловкости в этой связи. Но союзник у меня только один, мне кажется, Чаплин. Сам Чаплин. Равноапостольный Всеволод Чаплин. Кроме него... Вот я Лилиан Бетанкур... Вот эти уфимские старики, безумно, мне их жалко, 80-летние уфимские старики, которые решили жениться, а их внучки подают в суд, что они чеканутые. Лилиан Бетанкур, которая 93 года, и которая нажила 40 миллиардов долларов, ну и что теперь, что с ней делать? Значит, и я, наконец, который нажил 3 тысячи рублей, и все завещаю, 3 тысячи рублей эти завещаю, ну или сколько будет на мне в момент смерти? Значит, Всеволоду Чаплину. Мы все пользуемся репутацией идиотов. Вот это, мне кажется, дико несправедливым движение.
Подъем. В движении.
Движение. Дайте посмотреть движение-то. А, Яндекс.Карты. Они у меня почему-то отключились. Ну хорошо, сейчас снова включатся.
Они 5 тоже баллов, 5 следят
баллов,
за вами.
5 баллов. Да, 5 баллов. Значит, было 6 баллов, вы знаете, и 2 часа назад, и час назад было 6 баллов. Сейчас 5 баллов. На Новой Риге нехорошо. Если вы намылились по Новой Риге куда-то ехать, например, в город, неправильно, потому что это две аварии. У Красногорского круга одна и у МКАДа одна. Значит, очень плохо на Минке, въезд в город красненький. Так, в общем, все остальное прилично, кроме обычных пробок на энтузиастов, там, Волгоградки, вот эти места. А все остальное более-менее прилично, ребят. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 22 декабря. Подъем!